Итак, продолжим нашу беседу. Сегодня мы закончим лекцию про Луне, и на следующей лекции тогда мы будем говорить, можем взять, допустим, по аналогии с Солнцем и Луной, Марс и Венеру, и разобрать тоже в ключе семейных отношений там и так далее. Можем так продолжать. Сатурн вы хотите? Россия, понятно, все Сатурн хотят. Ну хорошо, давайте Сатурн, значит. Значит, итак, я буду говорить сейчас о каких-то моментах, связанных со здоровьем, связанных с Луной. И, ну вообще, как вы поняли из прошлой лекции, Луна, она олицетворяет женское начало. И это значит, что она олицетворяет любовь, родственные отношения, глубокие чувства. Она олицетворяет ощущение гармонии между людьми. Она олицетворяет тонкое восприятие мира. То есть Луна, она является, дает силу уму для того, чтобы он работал как надо. То есть если, допустим, у человека неправильный контакт с Луной, то есть с женской природой, то, соответственно, он быстро переутомляется во время какой-то интеллектуальной деятельности. Луна дает человеку память, потому что память означает застывшая какая-то информация. Застывшая означает холодная, то есть лунная. То есть есть вообще в природе существует, если говорить о китайском языке, китайской терминологии, существует энергия янь и инь. А если говорить об аюрведе, то существует шита, энергия шита и ушна. Шита означает холод, ушна означает жара. Янь означает жара, инь означает холод. Иньская инь означает женская природа, янь означает мужская природа. То есть женщина, она стремится к покою в жизни, а мужчина стремится к активности, к действию. То есть женская природа, она хочет спокойствия. Поэтому женщина привязана больше всего, допустим, в личной жизни. К чему она привязана? К квартире она привязана больше всего. Женщина привязана к квартире. А мужчина к чему больше всего привязан? К работе, потому что там активность, он может проявить себя как личность. А женщина может почувствовать покой у себя дома. Поэтому она привязана к квартире. И, соответственно, поэтому в квартире больше всего проявлены какие планеты женские? Это Луна и Венера. А на работе какие энергии в основном проявлены? Мужские. Это Солнце, Сатурн. Ну, Сатурн на общее, для всех одинаково. Солнце и Марс на работе проявлены. Поэтому, допустим, дома, как лучше всего делать дома жилые? Они должны быть такими нежненькими, аккуратненькими, такими опрятненькими, чистенькими. А, допустим, офисы рабочие, они такие большие, такие величественные, крепкие, солидные. То есть идет энергия Солнца. Представьте такой, допустим, вы работаете в какой-то компании, и компания имеет такой офис нежненький, аккуратненький, такой мягкенький. Вы заходите внутрь, там такие шторочки нежненькие висят. Такие, и там все так хорошо, и к вам подходят и говорят: «Ой, мы так рады, что ты пришел на работу, так рады тебя видеть здесь». И вы сразу подумаете, туда ли я попал вообще, это я на работу пришел, или в другой, или домой я пришел, или куда-то, в чей-то дом я вообще зашел, непонятно. То есть, каждое, ну то есть, итак, дом несет женскую энергию в себе в основном, а работа несет мужскую. Точно так же память имеет женскую природу. Если у человека, допустим, плохие отношения с женщинами были в прошлой жизни, как у меня, допустим, то, соответственно, память будет слабая. У меня слабая память. Вот у меня всего 4% силы Луны. То есть я родился в день, когда Луна имела самую слабую силу. Она была самая маленькая. Есть, согласно аюрведе, такой день Амаваси, когда Луна нулевая. То есть ее не видно даже вообще. То есть там тонкой полосы даже нет. Ноль. То есть всего 4%. Там тоненькая полоска Луны, сила Луны была, когда родился. У кого-то 60%, 70%, 80%, 90% силы Луны в гороскопе. Это значит, человек очень правильное отношение с женщинами строил в прошлой жизни. Что значит вот эта вот сила Луны? Это значит способность само собой запоминать. Некоторым людям надо напрягаться, чтобы запомнить, а некоторые люди могут само собой запоминать. Он просто сидит, слушает, и у него все по полочкам откладывается само. Вот само собой что-то в этом мире вообще происходит, нет? Вы хоть видели хоть раз, что машину, допустим, включили, поехала она само собой и не врезалась никуда само собой? Такое бывает, нет? Или дом сам собой построился? Бывает? Нет, ничего само собой не происходит. Но когда мы говорим о своей жизни, то мы говорим это само собой. Допустим, вас спрашивают, как пища по кишечнику проходит? Вы говорите, само собой. Вы контролируете этот процесс? Нет. А почему же тогда она проходит? Почему там все работает как надо? Автоматически. Но в этой жизни нет ничего автоматического, понимаете? Здесь нет автоматизма. Здесь есть сила, которая вложена во что-то. Эта сила, веды говорят, что эта сила, вложенная в нашу память, это сила нашего благочестия. Конкретно какого благочестия? Нашего отношения к женщинам. Если человек имел правильное отношение к женщинам в своей жизни, в прошлой, то в этой жизни он получает память, хорошую память. Все. Один астролог, знаменитый астролог, приехал в Америку. И он хотел выучить, серьезно дать знание астрологическое людям. Он сел перед ним, перед аудиторией, задал им, начал разговаривать с ними. И в конце лекции один человек задал им вопрос, говорит, а вот я, допустим, судился со своим отцом. Это хорошо или плохо? Он такой посмотрел на него, говорит, а как вы считаете в зале, это хорошо или плохо? Поднимите руку, кто считает хорошо. Примерно 90% людей как бы сказал, что хорошо. А 10% сказал, что плохо. Ну, подняли руку. Он статистику провел, и он потом сказал, я больше сюда никогда не приеду. Эти люди не способны получить знания астрологии. Почему? Потому что для того, чтобы понять астрологию, для этого надо хотя бы, чтобы две планеты у человека были благочестивыми в гороскопе. Это Солнце и Луна. Это значит, что человек должен с прошлой жизни уважать маму и папу. Понимаете? То есть тогда у него две планеты дают ему силу, чтобы его... Солнце дает силу разуму. Солнце – это планета, которая питает разум силой. У нас есть психический центр, вот здесь вот верхний, макушечный психический центр, сахасрара чакра называется на санскрите. И этот психический центр, он питается силой от планеты Солнца. Это психический центр связан с разумом человека. И вера человека, его способность что-то услышать, понять, она связана с этим психическим центром. Этот центр, он, ну, как бы он питается, кормится энергией от Солнца, а работает за счет планеты Юпитер. То есть Юпитер соткана, ну, сильно связана с разумом, то есть она связана с верой человека и так далее. Юпитер, человек может проявлять веру, если у него достаточно энергии для этого. Точно так же, как, допустим, слушать можно, чтобы слушать, для этого надо иметь силы. Вот, допустим, человек больной, вы бывали же в таком состоянии, что вы болеете, и вам не, даже вы не можете сосредоточиться, чтобы усвоить материал, так? Вот эта способность сосредоточиться – это определенный вид силы, который человек имеет в своей жизни. Точно так же разумность или способность понять карму, судьбу человека – это означает очень разумный человек. Она исходит от того, что у него энергия Солнца накапливается в организме. И вот, вот здесь, вот в этом психическом центре тоже есть две планеты. Этот центр связан, соединяет разум с умом. Вот этот психический центр называется аджна-чакра, соединяет разум с умом. И там, и он накапливает энергии, этот центр накапливает энергию за счет, сейчас я, так значит, у нас Луна здесь расходует, здесь накапливает. Этот центр психический накапливает свою энергию за счет планеты Луна, а расходует свою энергию за счет планеты Сатурн. То есть, если человек не относился к мужчинам в своей прошлой жизни хорошо, то вместо его разума будет дырявый горшок. То есть сколько ни лей туда воду, она вытекает. А если человек к женщинам относился плохо в своей прошлой жизни, то и дырявым горшком будет его ум. Вот сколько туда ни впихивай, информация, она вся разлетелась. Я на прием, когда прихожу, у меня там лечится постоянно человек 15-20, я прихожу на прием, вижу, как в первый раз всех пациентов. Ну, то есть я их помню так, но вот глубоко мне надо напомнить, чтобы понять, что я там лечу, как. То есть памяти не хватает. И это причина тому, что вот не хватило энергии с прошлой жизни, не хватило правильного отношения к женщинам. Это означает влияние Луны. Вот, то есть, если человек не имеет две планеты сильные в своем гороскопе, он не может выучить астрологию. Почему? Потому что для того, чтобы выучить астрологию, нужна память. Для того, чтобы в ней разбираться, нужен разум, нужна сила Солнца, влияние Солнца. Поэтому он уехал из Америки. Потому что он понял, что люди не смогут усвоить его материал, то, что он должен давать. Потому что нет благочестия. Люди не уважают своих родителей. Они судятся с ними, сажают их в тюрьмы. Я не говорю, что Америка плохая страна, там я просто вам пример привел, мы тоже хороши. Если уж говорить о нас, то не лучше, потому что в чем причина, почему мы не можем жить большими семьями? Мы можем жить большими семьями, нет? Нет. Потому что у нас в крови заложен уже протест против родителей. Мы рождаемся с этим протестом в сердце. Почему мы же не живем с мамами и с папами? Психологи не рекомендуют русским людям жить вместе с родителями. Они говорят, это неблагоприятно, вы будете чувствовать себя дискомфортно, плохо, вам будет тяжело. Я, допустим, у меня очень хороший есть знакомый в Индии, в Джайпуре. Он мне поставляет камни. Я приезжаю к нему, у него вот дом большой стоит. У него в этом доме живет он, живет его жена, живут двое сыновей с семьей. С женами двое сыновей, его дочка еще, которая не вышла замуж, еще живет. И у них получается большая семья, очень дружная, очень счастливая. У одного из сыновей родилась маленькая дочка, и она в возрасте 5 месяцев, она собралась умирать. То есть у нее было тяжелое заболевание, и они всей семьей, своей любовью растопили ее, просто не дали ей уйти из жизни. И они просто ее сохранили, ей жизнь своей силой внутренней. То есть молились все за нее, она осталась. И вот они сейчас все бегают и радуются. Всей семьей, большая семья, там 8 или 9 человек у них взрослых. И они все вот дружной такой семьей живут. Когда к ним приезжаешь, ты тоже становишься членом этой семьи, понимаете? И столько счастья в этом во всем, столько радости. Никогда в своей жизни я не видел этого в России. Никогда, потому что, может быть, с родителями живут, допустим, дети, но обязательно с братом или сестрой проблемы какие-то. Может быть, с братом или сестрой живут, но с родителями проблемы, обязательно с кем-то проблемы. Не бывает так, чтобы в нашем обществе родственники были счастливы друг от друга. Не бывает, потому что не хватает кармы, у нас не хватает благочестия. Кто из вас хоть раз поклонился своей матери? Поднимите руку. Видите? 5%, не больше. Кто из вас хоть раз поклонился своему отцу? Еще меньше. Видите, как мы живем? Мы несчастные люди. Мы даже в Ведах говорится, что для того, чтобы быть счастливым человеком, счастье в свою жизнь принести, человек должен быть благодарен прежде всего тем, кто их родил на свет. Вот Веды говорят, что мы не можем отплатить этот долг. Как можно отплатить долг своего появления на свет? Что ты можешь сделать такое в жизни, чтобы это было равноценную силу имело? Ну что вот мы можем для родителей сделать такого, чтобы это было равноценным? Мы же их на свет появить не можем. Они уже без нас появились. Практически ничего для них не можем равноценного сделать, потому что самое большое достояние, которое человек получает в жизни, это он получает с того, что его рожают. Он начинает жить. Веды описывают, что порядка 7-8 душ ждут рождения, ждут воплощения. И те еще из них, которые воплощаются, сейчас часто вылетают из матки в результате аборта. И только лишь немногие из них рождаются на свет. Понимаете, это очень редко. Особенно в человеческом теле родиться – это очень большая редкость. Посмотрите, сколько много микробов летает, сколько растений, деревьев, животных. Огромный мир, в котором мы живем. Человеческое рождение очень редко. Все эти души, которые попадают в тела животных, растений, они ничем не отличаются от нас. Веды говорят то же самое. Просто у нас больше благочестия. Чем больше благочестия, тем интеллектуальнее форма жизни. Не тем больше тела, как у слона, допустим. Большое тело, это не значит, что у него много благочестия. Вот. Тем интеллектуальнее жизнь человек получает. У нас уникальная форма жизни у человека. И для того, чтобы ей воспользоваться правильно, для этого первое, что мы должны сделать, мы должны открыть краник благочестия в своем сердце. И чтобы его открыть краник, для этого надо, чтобы энергия Солнца и Луны начала питать нашу жизнь в полной степени. Это две самые главные планеты. Пускай я буду говорить планет, меня упрекают, что Луна – это спутник Земли. Хорошо, пусть будет спутник Земли. Но как бы я буду говорить планет, чтобы речь не сильно длинной была. Вот эти две планеты, они должны в полной степени питать нашу силу ума и разума. И единственное, что для этого нужно сделать, для этого надо в своем сердце начать уважать своих родителей. Пускай они там развелись, пускай они там пьяницы, алкоголики, тунеядцы. Но если человек родил тебя на свет, ты должен за это ему дать свою дань почтения. В этом заключается самое первое, что нужно в своей жизни сделать в своем сердце. Как только это сделает человек, то немедленно в полной степени сила Солнца и Луны начинает входить в психику. Когда сила Солнца начинает входить в психику, человек становится очень жизнерадостным. То есть он начинает радоваться своей жизни. Он может жить. Вот мы, допустим, утром просыпаемся. Вставать надо, допустим, до 6 утра. Очкарик сказал до 6 утра. Но нету сил. Вечером поели шашлыков. Был Новый год. Вот. Новый год без шашлыков нельзя справлять, это грех. Поэтому поели шашлыков, посмотрели с легким паром, как там один умный человек изменил своей любимой, там другая умная ушла от своего любимого, в результате они создали счастливую семью. Вот. И все это в пьяном угаре происходило. Очень хороший фильм, все смотрят каждый Новый год. Всем нравится, потому что это наша жизнь, очень похожа на реальность. Всем нравится. И обязательно шашлыки надо поесть на ночь потом. И потом человек просыпается, ему тяжело встать. Но если у человека много солнца в организме, то он встает все равно, он поднимает себя с постели, начинает новую жизнь, новый день. Если, допустим, человек заболел, допустим, онкологией, чтобы вылечить ее, нужно сжечь. Опухоль можно только сжечь. Опухоль сжигается силой солнца. Единственный способ сжечь опухоль – это иметь силу солнца внутри себя. Сила солнца означает уважать отца или мужскую природу. Если человек хочет вообще силы иметь в жизни, для того, чтобы у него была возможность жить, означает, что ему нужно спокойствие. Вот мы когда спать ложимся вечером, так, укладываемся. Когда человек засыпает, когда нет. Два варианта. Но переел наоборот, хорошо, готов. Когда человек засыпает, когда нет. Когда ни о чем не думает, засыпает, правильно. Почему он ни о чем не думает? Потому что ему хорошо, да. Когда он чувствует хорошо, он там и заснул. Все. То есть, если ему плохо, он лежит вот так и так. Почему? Спокойствие означает, что Луна дает силу. Когда человек беспокоится, силы Луны не хватает. Когда человек спокоен, силы Луны хватает. Вот и все. Человек не может спать, силы Луны не хватает, не может спать. Если человек не может спать, он не копит силу в своем теле. Эта сила на санскрите называется оджас. Энергия, холодная энергия, которая дает человеку возможность жить. То есть эта энергия, как в банке деньги, допустим, лежат. Ну, в банке с банком сейчас сложно сравнивать, как бы. Там нет надежности, что... Они как когда-то тебе назад придут. Ну, допустим, у нас банки хорошие, будем считать, что вот у нас есть какой-то резерв. Вот этот резерв энергии психической, который человек имеет, он идет от планеты Луна. И копится он во время сна вечернего. Поэтому спать надо ложиться вовремя. С 9 до 10 вечера. И вставать надо до 6 утра, чтобы вовремя солнце встретить. И если человек имеет достаточно отжаса, вот этой психической энергии, которая исходит от Луны, то у него есть запас здоровья или запас способность жить, запас жизненной энергии. Один человек быстро устает от того, что он что-то делает, другой может долго не уставать. Вот эта способность не уставать исходит от Луны. И эта способность развивается в результате благочестия. Опять же, допустим, если взять меня, то есть у меня изначально очень плохие данные. Я когда учился в институте, мне приходилось каждые 15 минут во время обучения отдыхать минут 5, чтобы дальше изучать материал. Не хватало энергии. Вот сейчас уже эти промежутки где-то по часу. То есть, ну, если человек пытается, допустим, культивировать в себе доброе отношение к женщинам, уважение к женщинам, то в результате этого его способность усваивать холод, энергию холодной Луны, она увеличивается в жизни. И эта энергия называется оджас, то есть энергия, резерв здоровья, резерв нашей способности интеллектуально мыслить, резерв нашей способности быть спокойным. Вот, допустим, Самара городок, беспокойная я, успокойте вы меня. То есть человек, дискотеку закрываем. Все мобильные телефоны выключили. Молодцы. Вот кто любит мои лекции, они сразу верят мне. То есть и сразу раз. Я сказал один раз, они взяли, выключили. А кто еще не доверяет, они думают, а у меня не позвонит. И сидят такие, тихоря. И вот именно у него и позвонит. Дискотеку сделает нам на лекции. Выключайте все. Итак, на чем я остановился-то? Беспокойная я, успокойте вы меня. Почему беспокойная я? Потому что у человека есть определенный запас спокойствия, резерв, возможность быть спокойной, понимаете? Особенно этот резерв женщине нужен, потому что женщина создает отношения в семье. Она является основой этих отношений. Она соткана из любви. Ее психическая энергия привлекает всех членов семьи. От нее все конючат, от нее все требуют, от нее все хотят. Она является основой, главной в семье. Потому что от нее исходит любовь, и она дает всем любовь. Поэтому женщина должна учиться всех терпеть. Это ее главное качество, потому что она с Луной связана. А женщине терпеть тяжелее всего. Потому что чувство это 6 раз сильнее, чем у всех остальных. И она чувствует гораздо больше. Муж еще не позволил в дверь, она уже знает, какое у нее настроение. Она все чувствует, и ей все это надо терпеть. Он, допустим, кому-то там глазки на работе построил, приходит со слащавой мордой домой, а жена уже знает, что он кому-то глазки построил. Он еще не сказал об этом. И не скажет, может быть, а жена уже знает. Почему? Потому что у нее очень чувствительная психика. Она все понимает, что происходит вокруг. И ей надо спокойной быть при этом. Больше всего, потому что самое ценное качество психическое, женское, это спокойствие. Если женщина может приспособиться к характеру мужа, то она может из него веревки вить. Что хочешь делать? Почему? Потому что если женщина терпит мужа, то он тает, как масло на сковородке. Потому что от женщины исходит сила любви, она как огонь. А от мужчины исходит какие-то блага в жизни. Какие-то, да. Но все зависит от того, какая сковородка, понимаете? Вот. Если женщина, допустим, кладет масло мужа на сковородку своей любви, начинает его топить, то в результате что получается? Много масла. Если сковородка холодная, получается то, что в горле застревает, правильно? Вот, поэтому надо сковородка, чтобы я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. И женщина должна обладать этой силой. Но как ей обладать? Для этого надо соблюдать какие-то правила. Поэтому женщина прежде всего должна очень глубоко уважать женскую природу. Женщина сама должна уважать женскую природу. Это очень важно. Тогда она становится очень такой сильной женщиной, крепкой. Итак, беспокойство – это самая главная проблема женщин. И эта проблема означает плохой контакт с Луной. Что приводит, к каким болезням это приводит проблема? Первое, что делает контакт с Луной плохой, он вызывает расстройство деятельности умственной сферы. И поэтому у женщин иногда заклинивает. Ну, то есть, вроде бы сегодня с утра нормально соображала, а днем как-то пум, и это, и ничего, башка не соображает. Ну, так у женщин бывает, потому что, ну, энергии Луны не хватает, и в какой-то момент активность психическая не подкрепляется как бы вот этой поддержкой, спокойствия, умиротворения, и женщина суетится, потом тум, и устала суетиться, заклинила, голову заклинила. Как можно расклинить? Или с помощью энергии Солнца, то есть, чтобы муж пожалел. Ну, то есть, если вы мужа уважаете, вы просто раз к нему прильнули, и у вас опять заработало. Вот, первый вариант. Второй вариант – это с помощью энергии Луны. То есть, умиротворение у женщин найти. Там, мать, подружки, там, дочь. Ну, то есть, найти у женщин защиту, поддержку себе. Вот это вот неспособность соображать – это большая проблема для женщин. Почему? Потому что чувства очень сильны, они постоянно контактируют со всем миром. И эта энергия Луны расходуется очень и очень сильно в организме. Нужна постоянная поддержка. Поэтому женщины, они нуждаются, и разум у женщины тоже очень подвижный. Он всегда ищет чего-то новенького, интересненького. И он постоянно двигается. Его уже мужчина, разум такой очень твердый, спокойный, такой... Допустим, вы приходите к нему, говорите, такая лекция интересная была. Он смотрит, хорошо. Ну, то есть, у него спокойный такой разум, очень твердый. Его трудно чем-то вот так быстро заинтересовать, вдохновить. У мужчин такая так психика устроена. И так как разум устойчивый, поэтому мужчина от одного источника счастья может постоянно черпать силы. В результате этого у него ум более-менее такой спокойный. Он не дергается никуда, не метается. Но так как у женщины... У нее очень чувствительность высокая, и она чувствует все изменения, которые происходят в среде. Поэтому женщина больше связана с астрологией, чем мужчина, в том плане, что каждое изменение планет по женщинам можно видеть. Вот сегодня, допустим, так планеты изменились, женская среда сразу поменялась, свое настроение, то есть она меняется в результате движения планет очень сильно. И поэтому женщинам очень важно сохранять себе лунную природу. Женщина должна бороться за спокойствие в своем доме, за тишину внутреннюю. Иначе здоровье будет разваливаться. Поэтому такие болезни, как нарушение гормональной функции. Что это за болезнь такая? Это болезнь беспокойного ума. Каждый орган определенный несет в себе определенные эмоции, определенную энергию. Допустим, щитовидная железа, она связана с эмоциями тепла по отношению к другим людям. Если человек грубо себя ведет по отношению к другим людям, он, допустим, не принимает людей окружающих, он как пытается сопротивляться эмоционально им, то у него начинает разбухать щитовидная железа. У кого чаще всего щитовидная железа разбухает? У женщин, потому что гормональные органы у женщин являются основой их здоровья и болезней. Психика, здоровье мужчины держится не на нервной системе. То есть нервная система означает, как она может быть сильной, крепкой. Если мужчина работает, живет аскетично, там, обливается холодной водой, рано встает, там, держит себя в форме, то у него будет хорошее здоровье. А у женщины здоровье держится не на нервной системе. Если она работает как ишак, рано встает, там, аскетично себя ведет, она не будет здоровой. То есть она, конечно, должна рано вставать, но не слишком рано. То есть она должна настолько рано вставать, чтобы не было такого, что она как бы себя как-то перенапрягает. Женщина не должна сильно аскетировать. Женщина должна культивировать в себе здоровье с помощью гармонии с окружающим миром. То есть здоровье женщины рушится, если гармонии в семье нет. Гармонии нет в обществе, с окружающими людьми. А гармония – это не то, что она должна сама быть. В этом заключается ошибка человека. Люди все хотят, чтобы все у них было само. Допустим, они приходят ко мне на прием и говорят, такую мне жалобу предъявляют. У меня в отношениях с мужем проблемы. У тебя проблемы не в отношениях с мужем, а проблемы в том, что ты не можешь эти отношения сделать хорошими. Видите, человек тайно, как бы сам не замечая того, он хочет избавиться от проблемы искусственным способом. И самый лучший искусственный способ – это пойти на консультацию к тому, кто как бы может его избавить от этой проблемы, якобы. Но это иллюзия. Потому что человек должен накопить в себе какие-то силы, которые бы избавили его от проблемы. И какие силы женщина в себе должна копить? Силы спокойствия, силы гармонии, силы любви по отношению к другим людям. Силы гармонии и любви дают ей спокойствие. Итак, щитовидная железа страдает от того, что женщина не может терпеть других людей. Почему она не может терпеть других людей? Ей тяжело находиться в обществе других людей. Почему она не может терпеть их? В чем причина? Потому что Бог не дал такой возможности. Потому что она в прошлой жизни всем доставляла беспокойство. В мужском или в женском теле она была, всем доставляла беспокойство в прошлой жизни. В результате у нее связь с планетой Меркурий слабая стала, неправильная, плохая. В результате она не может всех терпеть. Сама способность терпеть, она исходит от Луны всегда. Но функции органа, они связаны всегда с какой-то другой планетой. Все гормональные органы связаны с какими-то планетами, еще помимо Луны. Но и Луна является фундаментом для всех гормональных органов. Так, допустим, гипофиз, он работает за счет энергии Сатурна. Но Луна является фундаментом и Марса. Сатурна и Марса, гипофиз работает. Иногда такие женщины приходят к этим, к эндокринологам. Такие говорят, что-то я поправляюсь, полнею что-то я, не могу остановить рост веса. И он говорит, а как вы вообще вот относитесь, ну то есть гипофиз перевозбужден, он стимулирует определенную энергию, и женщина не может регулировать вес, ее начинает раздувать. И он говорит ей, а как вы вот вообще относитесь к людям, вообще по-женски или по-мужски?
В смысле?
Ну, в смысле, вы как бы нежненько с ними обращаетесь, вот так ласково, нежненько, по-женски, вот так чутко, заботливо с ними.
Еще чего?
Все ясно, значит. Значит, будет соответствующий результат. Потому что женское тело же чем-то отличается от мужского, понимаете? То есть определенный, раз человек в теле в этом рожден, у него есть обязанности определенные. Женщина должна всех любить. И она должна по-женски со всеми себя вести. Если она по-женски со всеми не ведет, у нее гипофиз перевозбуждается, в результате она начинает ее начинает раздувать.
Она становится большой такой.
Ну, в крайнем случае, это может быть пользу принести, что она идет, допустим, и метает диски. Для того, чтобы диски спортом заниматься, диски метать, нужно большой вес, чтобы раскручиваться хорошо, как бы физику изучали. Вот. И чтобы раскрутиться хорошо, надо вес большой иметь. И как бы, и, ну что, энергию-то тоже куда-то надо девать. Вот это вот, хочется всем по шеям надавать. Вот она идет и занимается, вот диски крутит. Или еще что-нибудь в этом роде. Но ведь счастье-то женского это не прибавляет, понимаете? Можно там диски крутить, можно еще что-нибудь крутить. Но счастье женского не прибавляет. Гипофиз разваливается. Щитовидная железа, вот антагонизм к людям. Поджелудочная железа. С левой стороны находится орган. Значит, связан с левой стороной, частью тела. Значит, означает женская природа. Значит, в какой-то женской черте характера есть проблема. У женщин... Есть такая черта характера, как принятие в свою жизнь. Или отторжение. Допустим, брезгливость. Это отторжение или принятие? Отторжение. Или, допустим, обидчивость. Это принятие или отторжение? Отторжение. Женщина обижается, что страдает сердце, поджелудочная железа. Поджелудочная железа, она связана с перевариванием пищи, тонким процессом пищеварения, связана со стулом человека. Она связана с сахаром, регуляцией обмена сахаром там, в крови и так далее. Ну, то есть со многими процессами в организме она связана. И если женщина, допустим, не может принимать жизнь, основной момент счастья женщины – это принятие жизни своей. У каждого человека есть в жизни трудности. Мужчина в основном трудности испытывает на работе. Он как бы должен принять свою работу. Он приходит домой, матерится постоянно. Мне такая работа досталась. Женщина ругается, что у ней маленькая квартира, что у ней не хватает, допустим, мозгов у детей. Они замучили. Вот, она ругается на мужа. Соседкой. Вот, то есть женщина ругается на свое, то есть от того, что она ругается, на что она ругается? Что ей не хватает любви для всех, чтобы сердцем своим горячим растопить всю плохую карму, которая в жизни у нее есть. Ну, если, допустим, дочка курит, ну, допустим, это что означает? Это значит, что у нее не хватает спокойствия в сердце. Когда человек беспокойный, он не может расслабиться, он сильно напряжен. Когда человек напрягается очень сильно, он не может и не может расслабиться, ему надо как-то расслабляться, правильно? Он курит. Почему, допустим, дети беспокойными растут, напряженными? Почему они растут? Мы с вами об этом говорили. В чем причина? Почему дети напряженные? Потому что отношения между матерью и мужем, и отцом напряженные. Ребенок всегда растет в той среде, которую создают ему родители. Вот, допустим, отношения хорошие между родителями, значит, вот, ну, допустим, хорошие, это неправильно сказано. Отношения теплые между родителями, ребенок растет теплым. Отношения отчаянные между родителями, ребенок растет отчаянным. Отношения напряженные между родителями, ребенок растет напряженным. Если отношения отчаянные между родителями, ребенок пьет. Если отношения напряженные между родителями, ребенок курит. Потому что эмоция отчаяния, она преодолевается с помощью спиртного. Эмоция напряжения снимается с помощью курения. Вот и ответ, почему моя дочь курит. Вот ответ. Потому что среда, в которой ребенок живет, неправильная. Бывают исключения или нет? Ну, допустим, вы создали хорошую среду, но у ребенка такая плохая, настолько плохая карма, что все равно он не может расслабиться даже в хорошей атмосфере. Такое бывает, но очень редко. Это не ваш случай, поверьте мне. Потому что в основном люди не могут справиться не с тяжелой кармой, а с обычной. Просто чуть-чуть спокойствия дома, и ребенок успокаивается и постепенно отваливается сигарета. Просто чуть-чуть спокойствия. Но ведь невозможно же продуцировать то, чего ты никогда не продуцировал и не знаешь, как это делать. Потому что мы в основном живем в жизни как потребители. Мы только потребляем. Что мы потребляем? Счастье, когда засыпаем. Вот у меня все хорошо. Значит, мы в церковь зачем ходим? Чтобы у нас все было хорошо. Чтобы мы потребляли. Мы приходим в церковь и молимся там. Господи, пожалуйста, сделай меня потребителем, чтобы у меня в жизни все было само собой хорошо, чтобы я жалел, чтобы у меня было вдоволь кушать, чтобы у меня было денег хорошо, чтобы дети не болели, чтобы муж зарабатывал. Мы молимся, да, Богу? То есть мы молимся о том, чтобы у нас поменьше в жизни было разума. Потому что разум – это, ну, это сила, которая всегда возникает только тогда, когда человеку плохо. Когда человеку хорошо, разуму не появляется от этого. Ну, допустим, если у вас все хорошо, вы не болеете, у вас все классно, у вас и муж хороший, и квартира хорошая, и дети хорошие, и работа хорошая, и все-все вокруг хорошо, родственники, знакомые, друзья, все-все хорошее. Ну, зачем вам на лекцию-то ходить на эту? Что вам здесь делать-то? Слушать вот мою занудную речь? Просто интересно, когда плохо. Когда хорошо, так что интересного? Мне и так хорошо. Зачем на лекцию ходить? Человек приходит на лекцию, потому что ему какая-то трудность в жизни есть. Ему надо как-то с ней справиться, победить себя, свою жизнь, судьбу победить. Вот зачем он приходит. Нет другой причины. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы были счастливы. Счастлив человек может только с сильным разумом быть, поэтому Бог и посылает нам трудности. Мы в церковь приводим, молимся, говорим, пожалуйста, хочу, чтобы пища была нормальная, чтобы муж был хороший, чтобы то все было хорошо. Если человек искренне молится Богу, он думает, ну, ты такой хороший человек, надо тебе все-таки какие-то трудности послать, а то разум-то не развивается совсем. Хотел, чтобы все хорошо было, вот он помогает нам, чтобы все хорошо было. Потому что, вот допустим, дочь курит, что надо делать? Надо атмосферу спокойствия вносить в квартиру, в среду. А ее нет, у тебя нет благочестия, чтобы она была. Ты беспокойная, дочь беспокойная, все вокруг беспокойные. Что делать? Надо садиться и молиться. Или повторять «я желаю всем мира», «я желаю всем добра», «я желаю всем счастья». Повторять, повторять, повторять. Когда человек повторяет молитву, что происходит? Он постепенно утверждается в контакте с определенным типом энергии. Этого контакта до этого не было. А в результате того, что он повторяет одно и то же, этот контакт устанавливается. И как только контакт с этой энергией установился, сразу атмосфера в квартире поменялась. В квартире стало все хорошо. У дочки начала пропадать желание курить. До этого она не может справиться с этим, но молитва постоянная убирает это. Если вы говорите, а я и так молюсь, но все равно ничего не происходит, это значит, что вы не молитесь. Потому что, допустим, вы мне говорите, я ем, но не наедаюсь. Такое возможно вообще или нет? Нет, если вы едите, то вы обязательно едите. Я понимаю, есть там болезнь, булимия. Но это значит, что человек не ест. Он не понимает, что он ест. Он просто глотает. Вот. Надо... Если человек кушает, он наедается. Это закон. Если человек молится, значит, та проблема, которую он пытается уничтожить в своем сердце, допустим, если у него, допустим, болезнь разума семейная, это... Пьянство какого-то родственника означает отчаяние в сердце. Чем больше пьянства, тем больше отчаяния. Так? Это почему больше отчаяния от пьянства получается? Потому что такова судьба. То есть, если приходит энергия отчаяния в жизнь человека, он не заслужил, допустим, ощущения гармонии в отношениях. Гармонии и радости. А он заслужил отсутствие взаимопонимания и отчаяния. То это значит, вот эта атмосфера создает пьяного человека в квартире. Потому что, ну, женщина, допустим, она из любви соткана, ей можно как-то и без спиртного выжить. Она там с тем потрендычит, с этим потрещит. И все как бы легче стало жить. А мужчина, он... Спасибо. А мужчина, он... Спасибо большое. А мужчина, он не может так. Он любовь от жены получает. У него есть только один краник, который его наполняет вот этой гармонией в семье. И гармонией, и радостью. Это жена. Если жена, допустим, не дает семье эту энергию, значит, мужчина начинает пить. Чем больше он пьет, тем больше отчаяния в ее сердце. И она думает, как же вырваться из этого круга. А очень просто, надо просто жить, начать правильно. То есть надо начать жить. Жить. Жить означает действовать, что-то делать. Вот если человек приходит просто, что он делает? Он идет на работу, допустим, работает. Это жизнь или нет? Жизнь только в том случае, если человек там с любовью трудится, не думая о деньгах. Потому что если он думает о деньгах, это не жизнь. Это зарабатывание себе на жизнь. Он приходит домой, допустим, смотрит телевизор. Это жизнь или не жизнь? Нет, жизни живут те, которые делают эту передачу. А те, кто смотрит, они не живут, они просто пользуются этой энергией, и все. Вот так. Смотрят, не живут. Наслаждаться детьми – это жизнь или не жизнь? Нет, это не жизнь. Потому что дети вам дают счастье, вы и пользуетесь. Они рождаются, они такие, такие хорошие, маленькие, и вы испытываете счастье. Но наслаждение маленьким, близким человеком, счастливым, хорошеньким таким – это не жизнь. Это просто пользование. Жизнь означает, начинается тогда, когда так человек сам что-то начинает делать. В этом заключается жизнь. Жизнь начинается тогда, когда человек заставился и пошел, деревце посадил. Когда ребенок, допустим, плохо себя ведет, он с добротой сердца взял и поменял его поведение, объяснил ему. Жизнь начинается тогда, когда человек начал молиться и с помощью молитвы сделал так, что близкий человек перестал пить. Я, допустим, когда ехал в аэропорт для того, чтобы к вам полететь на лекцию, там жизни не было. Я сидел, просто ехал. Но когда я приехал не тот в аэропорт, жизнь началась с этого момента. Я начал думать, как же мне улететь вот отсюда, улететь в Омск. Хотя это другой аэропорт. Я пошел к табло, начал уперся в него, смотрю, 3 минуты осталось до закрытия рейса, который из этого аэропорта летит. Я побежал к стойке, они говорят, ты что, того? Я говорю, оформляйте, давайте, я успею, на вашу ответственность. Я говорю, давайте оформлять. Я пошел сразу потом, ну там есть такая услуга для тех, кто опоздал, как бы они помогают. И все, и меня взяли. Я здесь оказался. А если бы я ушами хлопал, я хотя бы 1 секунду хлопнул ушами, я бы не смог сюда приехать. Поэтому жизнь – это всегда стремление к победе, понимаете? Жизнь – это желание достигнуть цели. Ведь очень труднодостижимые задачи бывают в жизни человека. Допустим, человек пьет близкий, не хватает энергии луны у жены. Человек пьет в результате. Почему пьет? Потому что отчаяние в сердце, отчаяние рождается. Ну, скорее даже больше это связано с Венерой, мы об этом будем говорить. Но вот если говорить о курении, то это классическое лунное заболевание. Если муж курит, значит жена не выполняет до конца свои женские обязанности. Потому что она, конечно, может быть, как жена и живет в доме. Она пользуется чем-то, как женщина. Но если ты хочешь быть действующим началом своей жизни и жить как разумное живое существо, то надо сесть и начать повторять молитву или желать всем мира и покоя, и добра. И когда муж с работы приходит, надо так на него посмотреть, чтобы его сразу тум и расслабило. Понимаете, женщина, она должна, не такая сила должна внутри быть, что когда муж приходит с работы, он такой, и все. И его расслабило сразу. Поднимите руку мужчины, которые не хотят, чтобы так было у них дома. Есть такие? Кто против того, чтобы что-то получить в жизни? Никто не против. Все хотят получать, никто давать не хочет. Как сделать так, чтобы жена могла так смотреть, чтобы расслабила? Надо самому ее не напрягать. Когда муж с работы приходит, начинает, я тебе сказал, вот, начинает рычать, бубнить, фыркать, злиться, швырять ботинки, стучать по столу кулаком. Ну, естественно, женщина начинает от этого выходить из себя, и спокойствие нарушается, среда, он разрушает своим поведением среду. Поэтому надо с работы домой на цыпочках приходить, с цветочками. То есть надо заходить на цыпочках, цветочки давать, ботиночки ставить куда надо. Потому что женщина очень сильно привязана к чистоте. Она же должна гармонию создать дома. И она всю чистоту контролирует. Она знает, где какая паутинка висит дома. Где что происходит, она все контролирует. Поэтому в Ведах говорится, что 40 мужиков могут спать спокойно в одной комнате. Без всяких проблем. Но 2 женщины никогда. Потому что они начинают территорию обе контролировать. И ругаются из-за этого. И жуткие просто скандалы возникают. Допустим, в институт поехали учиться, допустим. Моя сестра поехала учиться с подружкой в институт. Такие подружки были, лет 5 дружили. Приехали, пожили 3 месяца в одной комнате, решили сэкономить. Переругались на всю жизнь, до сих пор не помирились. Что-то страшное дело.
Она не любит, чтобы я на кухне там прибиралась, не хочет она. Она не хочет, чтобы я в спальне прибиралась.
У каждого своя территория. Женщины же метят территорию. Они... Они не позволяют. Что? Каждая свою территорию метит. У каждой жены должна быть комната. Это главное условие для того, чтобы иметь две жены. Это у ней должна быть своя... свое место для жилья. Если муж как бы не может обеспечить женщину местом для жилья, то он не имеет права заводить две жены. Таков закон. Если он не завел, он завел две жены и в одну комнату их поселил, они же его и придушат. А допустим, в Узбекистане у них там как многоженство работает, то есть мужчина должен построить дом каждой жене. Он, допустим, может 3 жены иметь, но тогда у него должно быть 3 дома. Он приходит, допустим, в один дом и делает вид, что самый любимый здесь. Потом во второй надо прийти и сделать там вид, что здесь самый любимый. И потом в третий. И так он живет, в 3 домах сразу. А? Бедный мужчина, ну понятно. У каждого своя судьба. Каждый свое хочет жизнь. Это факт, что в нашу эпоху веды говорят, лучше иметь одну жену. Лучше, то есть мы, человек не способен такую карму как бы нести, чтобы несколько жен иметь. Надо иметь одну жену и качественные отношения учиться строить. Таким образом, если мужчина женщину не уважает, то жена должна по-другому культивировать атмосферу Луны. Она должна по-другому в семейной жизни. Она должна отстраняться от мужа. Отстраняться и закрывать краник своей любви. Потому что ни один мужчина без любви жить не может. Когда жена отстраняется, краник закрывает, он сначала гневается, требует любви. Потом, когда он видит, что жена твердо настроена, он начинает подлизываться к ней. И она смотрит твердо настроена, он такой потом дальше подходит и говорит... Скажи мне, в чем дело. Начинает с ней общаться. И в это время надо ему объяснить, в чем дело. Если он не понял, еще раз так сделать. А мужчина до мужчин доходит раз через 10, наверное. Поэтому надо 10 раз так отстраняться, и потом раз, он меняется. Но когда мужчина, допустим, изменил свой характер в чем-то, дальше он всю жизнь будет это уже делать. Один раз как бы его вот так раз, и всю жизнь уже дальше он будет так вот делать. Так поджелудочная железа страдает от того, что... Женщина обижается. Обидчивость – это вид гнева. Это не то, что... Женщина на самом деле, в чем удивительность психики женщины? Женщина, она все свои черты характера обожествляет. Она считает, что вот все, что она имеет, это все так правильно и хорошо, а вот все, что у мужа, у дурака такого, это все плохо. И действительно, есть основания так считать. Почему? Потому что женщина же пассивное начало, то есть она стимулирует мужчину к деятельности какой-то, а результат всегда создает мужчина. То есть женщина ничего не создает, она стимулом является. Поэтому, допустим, если женщина создала определенную атмосферу в доме, то муж, он как бы, он дальше озвучивает эту атмосферу. И он дураком остается в конце концов. Точно так же работает и обидчивость. Женщина, допустим, обиделась на кого-то. Это плохо обижаться или нет? Обида – это благородное чувство, женщина так внутри себя считает. Если я обиделась, значит, я права. Вот почему он меня так плохо ко мне относится? Я обидел. Ну, чаще всего так. Конечно, есть женщины, которые осознали это. Если женщина осознала, что она не должна обижаться, это значит, что разум... начало работать в ее сердце. То есть разум означает счастье. Надо победить в себе обидчивость. Большинство женщин обижаются искренне, считают, что они правы. Но если вы правы, тогда надо простить. Если человек прав, он должен простить. Не должен обижаться. Если вы правы, допустим, в какой-то ситуации, как определить, что человек прав? Он спокоен. Не спорит, вот, правильно. Вот смотрите, допустим, два человека общаются друг с другом. Один спорит, есть такое вот, есть в ведах существует такое понятие, как диспут. Среди, допустим, наставников бывает, проводятся диспуты, есть такая традиция. И у них, допустим, разные философии. Они, допустим, неделю постятся, не едят, не пьют, не спят и постоянно, допустим, общаются, беседуют на свои философские темы. Если человек святость имеет в сердце, то он может спокойно неделю не есть, не пить, не спать, ему спокойно переносит. У него нет никаких проблем. И он всю эту неделю в состоянии счастья будет объяснять свою философию. И тот, и другой начинают объяснять свою философию в состоянии радости, счастья, допустим. И они должны принимать правду друг от друга. Допустим, ты утверждение сделал, а другой, допустим, согласился с этим утверждением или опроверг его. Во всех философиях есть какие-то расхождения всегда. Поэтому будут какие-то недопонимания, несогласия. И если как определить, что человек проиграл в этом споре? Если он начинает нервничать, раздражаться, значит, он проиграл. И в этом случае он с позором покидает место собрания. Второй вариант, если он сам признал свое поражение, значит, он с честью выходит с места собрания и становится учеником того человека, который, как бы, знание которого оказалось сильнее. Это вот это называется спор настоящий. Человек, который знает, он очень спокоен, и он никогда не выходит из равновесия, потому что вера держит человека в состоянии спокойствия. Вера, когда человек очень глубоко понимает, что он может очень твердо, строго говорить, но спокойно. В этом заключается принцип. Я сегодня на консультации так разгневался. Принцип нарушил. Вот, то есть надо всегда его соблюдать. Никогда не надо выходить из равновесия. Человек знание, он обладает силой любви, потому что знание, оно соткано из любви. Поэтому, когда человек с любовью объясняет, это значит, что он по-настоящему знает. Когда человек с грубостью, с жесткостью объясняет, значит, у него нет знания, не хватает. Поэтому надо просто вот эту идею очень глубоко усвоить, что каждая черта характера в человеке, она связана лично с ним. И особенно женщинам важно понять это. Почему? Потому что женская природа, она очень тонка и неуловима. Потому что, допустим, если Веда говорится, если женщина правильно себя ведет, мужчина никогда не уйдет из дома, и семья вообще никогда не разрушится. Правильное поведение прежде всего означает принимать на свой счет все, что происходит. Есть два способа принимать. Допустим, некоторые женщины говорят, я во всем виноват, я во всем виноват, и постоянно страдает. Это тоже не означает принимать. Принимать означает, ты с позитивизмом принимаешь. Ты говоришь, я виновата, но я все исправлю. Вот это принятие означает. Есть два способа. То есть неправильное принятие означает, или человек отрицает все, говорит, да не я во всем виновата, это не я. Вот первый вариант. И второй вариант, я во всем виновата, я во всем виновата. С негативизмом принимать или с негативизмом отрицать, означает неприятие. Приятие означает, что человек соглашается и говорит, что я все исправлю. Это означает принятие. И женщина должна принять вот это вот, что она должна принять, что я обижаюсь, это неправильно. Это плохо, что я обижаюсь. Я не должна обижаться. Обижается, женщина обижается, означает, что она сломалась. Она не выдержала накала ситуации, сломалась. Она потерпела крах, ее любовь потерпела крах, потому что энергия любви топит гнев. Когда у человека любви не хватает в психике, то гнев мужа или грубость мужа, она пересиливает и возникает обида. Это женский ответ на грубость. Обида — это тоже вид грубости, потому что обида обжигает чувства другого человека. Когда человек с обидой что-то говорит другому, чувства близкого человека обжигаются. У кого больше энергии, сила чувств, у кого больше, у женщины или у мужчины? Женщины в 6 раз сильнее. Когда женщина просто обычным голосом говорит обиженным, ей кажется, что она ничего плохого особенно не делает. Но мужчину в это время колбасит так, что ему очень плохо. Почему? Потому что ее чувства очень сильно проникают в сердце и режут психику мужа. В результате он еще больше злится, начинает ругаться еще больше. Почему? Потому что женская обида действует очень разрушительно на психику. Поэтому женщина должна учиться, вот она обиделась, допустим, надо помолиться, как-то самой пожить отдельно от мужа. Потом, когда успокоится, надо ему опять с теплотом сердце объяснять. Или, допустим, если хочется сказать, скажите на 3 тона ниже, ну как бы спокойнее немножко. Не так эмоционально надо говорить все. Тогда дойдет до человека, он не перевозбудится, до него дойдет. Придатки, гормональные функции по-женски страдают в результате того, что женщинам не хватает теплоты, тепла к окружающим людям и доброты. Тепла и доброты. Фактически, женщина, которая не имеет тепла к окружающим людям и доброты, она не может по определению быть матерью. Почему? Потому что что она в этом случае даст ребенку? Ребенок ничего хорошего в своем внутри себя не имеет. Он рождается в полном невежестве. От него исходит, несомненно, огромная сила счастья, которую родители испытывают. Но если говорить о его поступках, что он делает? Он только какает, писает и кричит. Все его поступки, больше ничего не делает. И женщина, которая как бы имеет в сердце своем теплоту, доброту, сострадание, она очень спокойно воспринимает недостатки ребенка, все, которые у него есть. Потому что маленький ребенок, он не имеет еще, он не развился как личность. Кроме недостатков, мало что в нем можно найти. А, конечно, от него исходит сила такая, что счастье, что даже попу целовать его, и то счастье. Так действует природа, как это происходит. Когда человек живет в течение жизни, у него из сердца, из глубинной памяти выходит карма определенная. Сила. То есть, когда человек в детском возрасте находится, выходит карма, в основном энергия благочестия. Вот человек накопил благочестие с прошлой жизни, это благочестие на 80% выходит в детстве. Поэтому детство это очень желанный вид, ну как бы часть нашей жизни, очень желанная, потому что в это время, так как благочестие из сердца у человека выходит, поэтому он естественным образом продуцирует из себя, отдает любовь. Любовь, счастье. И поэтому дети, когда детей все видят, все радуются, все улыбаются. Почему? Потому что от них исходит сила благочестия. Чем лучше жизнь человек прожил, тем он больше радости родителям приносит, когда он рождается в маленьком в детстве. И это естественным образом радует родителей. Но есть ведь у ребенка и не только благочестие, есть также и другая карма, которая из него исходит. Он делает какие-то глупости. И вот это вот как раз и нужно, чтобы переварить плохую карму близкого человека, ребенка, особенно когда после 13 лет это самое испытание начинается для родителей, потому что в это время вся дурь начинает лезть. Вот это вот заканчивается, период благочестия, хорошей кармы заканчивается, и из ребенка больше негатива начинает идти после 13 лет, чем позитива. И дальше надо уже учиться терпеть, проявлять как бы уже... А тут вот родителей как раз и не хватает в этот момент. Поэтому карма так предусмотрела, что если женщина не имеет теплоты в своем сердце, у ней женские гормоны не выделяются, не вырабатываются. Если она доброты не имеет в своем сердце, значит у нее плод не может прикрепиться к матке. Понимаете? Если женщина холодную природу имеет, недобрую, а я такая, а ты такой холодный, как айсберг в океане. То есть, когда сердце холодное, то зачатие не происходит. Сперматозоид не прикрепляется к яйцеклетке. Нечего ловить. Он не чувствует ничего, он там лазит, ищет. Где моя любовь? Нет любви, холод. А если у женщины нет теплоты в сердце, естественной женской теплоты, то яйцеклетка даже толком до матки-то не доползает. Она такая вся слабая, очень сил в ней нет. Можно ли победить бесплодие? Можно. Для этого надо стать женщиной. Я не придумал этого, потому что я много уже лечу. Как бы. Есть, чем я занимаюсь там с камнями? Что я делаю? Я просто нейтрализую плохую карму и человеку даю возможность, ну, жить, понимаете? Потому что есть люди, отчаявшиеся, они не знают, как жить, они не знают, как себя победить и как работать над собой. И бывают такие ситуации, когда человек просто не может своими силами справиться с болезнью. И в это время им нужно просто дать возможность жить. И что делают камни? Если человек сознанием их подбирает, они просто нейтрализуют вот это плохое влияние и все. Женщине, допустим, положено самой победить вот эту проблему своей грубости, холодности, жестокости. Но она не может. Допустим, рожать пора уже, потому что если еще промедлить, то просто уже возраст не дает возможность родить. И надо лечить, значит, помогать человеку. Не всегда даже в этом случае возможно. Но все равно часто бывает так, что можно преодолеть плохую карму, врач может преодолеть. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что женщина сама должна ее преодолеть. И для этого надо копить в себе силы. И существуют лунные виды духовной практики. Лунные виды духовной практики. Означает пение, танцы, молитва в состоянии такой, ну, в состоянии глубокой любви, допустим, к Богу. Молитва с любовью. Означает лунная, ну как бы связанная с энергией Луны. Если это духовная энергия, это уже не Луна, но сначала человек должен реализовать себя как, ну, тонкая материя у него выходит изнутри, и все равно Луна подключается к этому процессу и создает нормальную работу. Первое, что дает человеку молитва, духовная практика, это то, что он, у него жизнь нормализуется, у него начинает улучшаться судьба, жизнь. Бессонница – это болезнь, связанная с Луной. Почему? Потому что, когда умиротворения человеку в сердце не хватает, определенный недостаток умиротворения, определенный человек не хватает определенного количества умиротворений, нужно для того, чтобы заснуть. Если чуть-чуть хотя бы не хватает умиротворения для того, чтобы заснуть, человек не может заснуть. Ну, не может он отключить голову или все-все. Почему он не может отключить голову? Потому что сон – это функция разума, это не функция ума. Ум никогда не спит, он всегда бодрствует. Он даже, когда мы спим, он где-то носится, что-то смотрит, ему все интересно. Ум без счастья жить не может. Сон означает несчастье, просто ничего не делает человек. Ум надо что-то делать постоянно, он ищет счастье. Ум хочет счастья, вернее, не ищет, а хочет счастья. Поэтому он пользуется услугами разума. Разум – это такой, такая структура, которая преподносит счастье, дает. А ночью разум спит, он счастья не дает. И поэтому ум везде блуждает, и нам снятся всякие сны. Поэтому. Потому что ум сам лазит везде ночью, он бесконтрольный. Вот. А разум должен заснуть. И для того, чтобы разум заснул, в него должна порция лунной энергии войти, которая связана с деятельностью ума. То есть ум дает, как ум дает разуму заснуть, дает возможность. Ум говорит: у нас все хорошо, спи, отдыхай. Я пошел гулять. И разум говорит: ну ладно, иди гуляй, я спать буду, я устал уже, все, сколько тебя можно уже блажать, целый день тебе что-то даю, тебе все мало, я уже устал, все, хочу спать. И он говорит: ну ладно, ты мне хорошо сегодня все надавал, мне хорошо, я пошел гулять, все, спи. Ум уж пошел гулять, снятся сны, а разум заснул. Если уму нечему дать разуму, он его конючит от него постоянно, то разум постоянно думает, как же жить дальше, что делать. Разум находится в состоянии бодрости. Если разум не отдыхает, то в результате что происходит с человеком? Он тупеет, у него пропадает ощущение, как правильно поступать, как неправильно. Он в результате становится совершенно обескураженным в жизни. Он не знает, что дальше делать. Понял? Все. Все. Теперь хватит. Вот, поэтому, поэтому ум должен иметь умиротворение. Достаточно умиротворения. Это, опять же, действие, способность быть умиротворенным опять идет через разум. Поэтому Человек должен активно жить, что-то делать активное. Единственный способ активно жить, что мы можем делать, как активно жить? Мы можем выполнять свои обязанности дома. Допустим, человек не знает, что такое молитва. Но если женщина, допустим, с любовью стирает, с любовью готовит, это является жизнью или нет? В полной степени. Если она, допустим, с любовью заботится о детях, с любовью стирает, с любовью готовит, с любовью гладит белье, она вкладывает свою психическую энергию в жизнь близких людей. В результате этого обмена психического с окружающим миром, ее энергия Луны торжествует в ее сердце, она становится луналикой. У нее щечки становятся румяненькими такими, нежненькими. Она, ее психика становится спокойной такой, радостной, умиротворенной. То есть она, чем больше она вкладывает в близких людей силы, тем больше у нее контакт с Луной, тем больше она самодостаточная дома. То есть она испытывает счастье. Она становится красивой, счастливой дома, самодостаточной, умиротворенной. И муж ради такой жены готов пахать день и ночь. Готов все ей сделать, все отдать. Есть такое или нет? Как в песне поется. Как там золотые горы-то? И реки полные вина. Имел бы я золотые горы, и реки полные вина, все отдал бы за ласки взоры, лишь ты владела мной одна. Мужчина все готов отдать. Понимаете, самое лучшее для него в жизни, что у мужчины есть в жизни самое лучшее, это золотые горы и реки полные вина. Это все, что у него есть самое лучшее. Все готов отдать ради жены. Вот, поэтому надо вот это вот все понять. Нервная система человека, она связана с двумя планетами, с Луной и Сатурном. Это самая холодная, самая большая, как бы, нервная система больше всего нуждается в охлаждении в организме, потому что она самая активная структура, в ней постоянно что-то движется, так? И поэтому нужно постоянное охлаждение. Сатурнианская энергия – это холодная энергия. Эта энергия называется энергия радости труда, сатурнианская энергия. А лунная энергия – это энергия принятия жизни. Поэтому женщина должна, не то что она должна через упахивание, через радость труда, она должна охлаждать свою нервную систему. Как некоторые женщины на дачу поехали, там тяпкой махает целый день. Все упахало. И упахалась вся. Потом говорит, что-то суставы разваливаться начали. Вот. Ну, конечно, хорошо женщине что-то делать. Это хорошо. В этом нет проблем. Сатурн есть у всех. Это общая планета. Но женщина на самом деле нервную систему свою успокаивает с помощью принятия своей жизни. Принятие означает понимание. Ну, допустим, вы чувствуете, что вы устали от жизни, вам тяжело, усталость такая сильная. Вот, это означает, вы не принимаете свою жизнь. Усталость сильная. Это значит, что нет принятия. Надо принять, допустим, вы устали от мужа, от своего. Почему вы его устали? Потому что вы не признаете его недостатки. Вы считаете, что он не имеет на них права. Но в чем заключается особенность женской природы? Женская природа означает только одну вещь. Женщина – это единственное существо в этом мире, которое соткано из принятия недостатков человека. Женщина способна принять недостатки человека. Она имеет на это силу. Мужчине, чтобы принять недостатки человека, для этого надо брать силу от женщины. Если, допустим, у жена, у руководителя хорошая, то он способен прощать своих подчиненных. Допустим, хорошая жена как поступает? Мужчина приходит с работы и начинает: «Федор Петрович плохой!» Жена ему говорит: «Ну, не такой же плохой, он такой, вот у него это есть хорошее, и у этого хорошее. Просто, наверное, ты на него разозлился. Ну ладно, я с тобой согласен». Потом немножко проходит времени, он говорит, Константин Федорович тоже плохой. Она говорит, ну-ка расскажи, что там у тебя с ним произошло. Он рассказывает, рассказывает. Она говорит, ну вот здесь же он прав. Он такой, ну, наверное, прав. А вот это вот так, ну, не расстраивайся, он исправится, он все равно, он плохой, но он все равно лучше будет, не расстраивайся. Она как бы раз приняла все, успокоила, он опять успокоился, расслабился. Вот теперь плохая жена как себя поведет. Он говорит, Федор Петрович плохой. Она говорит, конечно, плохой. Ты хороший, она плохой. И он опять еще больше злится, там уже и пена изо рта идет. Не работает система. То есть женщина соткана из приятия. То есть женщина должна простить мужа, что он ругается на кого-то. Если она не простит, он еще больше будет ругаться. По-любому не работает система. И должна также простить всем, на кого он ругается. То есть она должна всех принять в своей жизни. Это означает, что она приняла свою судьбу. Это означает, что она получила сразу спокойствие в жизни. Как есть одна мудрость такая. Может быть, она очень суровая, но она правильная. Допустим, один человек приходит к психологу и говорит, у меня постоянно не могу денег много заработать. Мне так я и туда, и сюда, и зарабатываю, все равно не могу нормально заработать. Что делать? Психолог смотрит на него и говорит, браток, а ты никогда не будешь зарабатывать много в своей жизни. И он такой в шоке, как никогда? Я могу много зарабатывать. Нет, не можешь. И как вы думаете, что с человеком происходит? Он успокаивается. Если психолог ему сказал это с твердой силой, такой верой, что все будет хорошо, он говорит, не сможешь много зарабатывать. И человек успокаивается. Он принимает свою жизнь, он понимает, что вот это так. И он успокаивается сразу, расслабляется. Все. Такой вот, может быть, жестокий, но правильный способ психологии. Человек принимает свою жизнь и успокаивается сразу, все. Почему он успокаивается? Потому что принимает. Ну, не могу я. На самом деле он может много зарабатывать. Но для того, чтобы его успокоить, психолог ему это говорит. А потом говорит, приходи, еще завтра поговорим. И он, когда успокоился, тот приходит, и он говорит, ты на самом деле можешь много зарабатывать. Но для этого ты должен делать то-то, 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 то-то. И тот начинает все это делать. Но первый шаг – это принятие. Поэтому сначала человека надо осадить. Ему надо сказать, чтобы он отрезвел, понимаете? Пока человек чего-то ждет в жизни, он никогда не дождется, он никогда не сможет быть счастливым. Как, допустим, девушке выйти замуж? Что должен психолог говорить? Должен ей сказать сначала, а ты не выйдешь замуж. И приходи завтра, поговорим еще. Она говорит, о чем говорить, если я не выйду замуж? Поговорим, приходи. И она такая, и она думает, ну вот, я не выйду замуж. И он говорит ей, ты должна принять свою судьбу. Прими, тогда приходи, мы с тобой еще поговорим. Она мучается, мучается. Но так как она верит этому человеку, она потом такая, все, я готова быть одна. Для того, чтобы ты готова быть одна, ты должна теперь научиться быть счастливой, самодостаточной. Быть самодостаточной. Чтобы быть одна, надо быть самодостаточной. Для этого надо испытывать счастье внутри себя. А как испытывать женщине счастье внутри себя? Для этого надо культивировать себе женскую природу. Для этого надо в гармонии с этим миром быть. Для этого что надо птичкам радоваться, там, деревцам радоваться, букашкам радоваться. Все вокруг прибирать. Все вокруг, чтобы порядок был. Всем улыбаться, всех любить, всем дарить цветы, всем дарить радость, улыбки и так далее. Надо быть женщиной. А для этого силу надо копить женскую внутри себя. Вот, чтобы ты была самодостаточной, тебе одной придется жить. Вперед. И она месяц копит спокойно, опережает события. Вот, она начинает, чтобы быть самодостаточной в одиночестве, она начинает все это делать, женскую природу все культивировать. Как только она станет самодостаточной хотя бы чуть-чуть, сразу тут же начинают косяки виться вокруг нее. Потому что если женщина самодостаточная, всем нужна, все хотят рядом с ней быть. И начинает уже, она приходит к психологу следующим вопросом. Я, говорит, не знаю уже теперь, кого выбирать. Слишком много уже. Чего, кого выбирать? Этого, этого. И он уже начинает ей помогать в этом. Понимаете? Женщина больше всего в чем нуждается-то в жизни? В чем она больше всего нуждается? В женской энергии. Не в мужчине она больше всего нуждается в жизни, а в своей собственной женской энергии она нуждается больше всего. Ей нужно свою собственную энергию иметь, и мужчина в этом не поможет. Он может только жрать женскую энергию. Он не может ее давать. Может только ее жрать, понимаете? Он влюбляется в нее и хочет ее всегда использовать в своей жизни, каждую секунду своей жизни. А женщина должна ее продуцировать. Ко мне пришли недавно двое молодых людей, и они мне говорят, почему мы не можем жениться? Я им ответил, почему? Потому что вы не созрели для того, чтобы жениться. Вы не можете терпеть друг друга, хотя вы совместимы. Почему вы не можете жениться? Потому что вы не можете терпеть друг друга. Почему не можете терпеть? Потому что вы не хотите продуцировать свою энергию, необходимую для того, чтобы человек вас принял, был счастливым. То есть порог счастья в ваших отношениях ниже допустимой нормы, и вы не можете быть вместе поэтому. Для этого надо учиться мужчине быть мужчиной, а женщине быть женщиной. Первый шаг к этому – это уважение. Женщина должна первой начать уважать мать. Женскую природу. Женщине тяжелее всего уважать мать, женщине легче отца уважать. Часто так бывает. Но женщина должна заставить себя уважать свою мать. Она должна силой воли это сделать. Это должна, она должна заставить, иначе она жить не сможет нормально. Значит, надо. Есть семь матерей. Есть мать, которая родила, есть мать-кормилица, есть мать-земля. Есть жена царя или правителя, есть жена священника, есть мать-корова. Корова – это тоже мать, она молоко дает. Хотя бы одну из семи матерей примите. Если вы не можете принять свою родную мать, ее нет просто. Допустим. А как? Что значит нет? Такого не может быть вообще. Что значит? Если она родила, значит она есть. Если человек, допустим, оставляет этот мир, оставляет это. В ведах нет слова смерти. Есть слово «оставить тело». «Оставить тело» означает, что человек перестает с этим телом контактировать и уходит в другое тело. Но матери быть не может. То есть того, что нет матери, это быть не может, потому что мать есть. Она может оставить тело, допустим, у меня сейчас у близкого человека, допустим, мать оставила тело. И, ну, моих друзей. Я помогаю им сейчас сделать так, чтобы она много глупостей совершила в жизни, и она должна... по законам своей судьбы, я это вижу, должна отправиться на низшие планеты. Но дети у нее очень благочестивые, они каждый день молятся Богу, ведут чистую жизнь. И я сказал им, 4 месяца надо молиться за нее, каждый день по 2 часа готовить пищу, освещать ее, кормить как бы ее мысленно этой пищей. И через 4 месяца она не отправится на низшие планеты, она очистится благодаря их действию. И она отправиться на высшие планеты некоторое время, а потом родиться на Земле там, или еще где-то на средних планетах в благочестивой семье. Такова ее судьба. И вот они сейчас молятся, и видно, что она уже пошла на низшие планеты, они тормознули ее, не дают ей. Я смотрю, она не может пойти на низшие планеты. Они не дают просто, они ее поднимают вверх своей силой, внутренней аскезы своей. И что, если так люди действуют, что у них? Мать не будет благодарна им. 3 дня она помучилась, а потом поняла, что произошло, какие у нее дети. И они начали счастье, от нее начало исходить счастье по отношению к ним. Они начали чувствовать ее сильную благодарность по отношению к тому, что они делают для нее. Потому что человек, когда тело оставляет, он не может сам о себе позаботиться. На него действует его карма, и все. Вот как она действует, так он будет думать и жить дальше в тонком теле. Они меняют ее карму. И что произойдет с ними после этого, если они своей внутренней аскезой не дадут ей отправиться на низшие планеты, а дадут ей счастливую жизнь следующую? Что дальше с ними будет самими? Они сами получат счастливую жизнь дальше. Так человек в жизни должен свои действовать, он должен жить. Жить означает действовать с помощью разума. Понимаете? Действовать с помощью разума означает приносить окружающим людям счастье. Если я докторскую пишу для себя диссертацию, это действие с помощью разума или нет? Нет, конечно, потому что я это делаю для себя. А вот если я, допустим, даю людям знания, как жить правильно, я, допустим, ученый, я пишу диссертацию, это одно. Даю людям знания, это совсем другое. Допустим, люди оценили меня как ученого. И, допустим, из-за этого получилась докторская диссертация. Это нормально. Но если я пишу докторскую диссертацию и посвящаю этому свою жизнь, то это является жизнью или нет? Нет. Это действие, направленное на себя, оно не приносит счастья. Оно разочарование приносит, в конце концов. Временное какое-то счастье может и быть, но так, не сильно большое. Человек, который живет для себя, не может быть счастливым. Итак, если человек не имеет в нервной системе своей принятия, то у него развивается напряженность нервной системы. Разные виды непринятия рождают разные поражения нервной системы. Например, если человек не принимает в уме, то есть каждое чувство, допустим, оно связано с определенным видом деятельности человека. Например, знание, принятие знания связано со слухом. Если человек не может принять жизнь, знание жизни, ну, допустим, ему что-то говорят, он не хочет принимать эти слова, у него он глохнет. Глухота от чего развивается? От неврита слухового нерва. Но почему неврит возникает? Потому что нерв перегревается, в нем не хватает энергии холода. Эта энергия холода приходит от Луны, от энергии Оджаса, то есть энергия, которая питает нерв охлаждением, дает ему возможность работать, охлаждает слуховой нерв. Вот если я не принимаю, допустим, мобильные ваши телефоны во время лекции, то я глохну. Я должен принять. Спасибо вам, что вы звоните там. Спасибо. Я принимаю, пытаюсь принять. То есть у человека какая-то трудность в жизни возникает. И он должен принять. Через звук, допустим, мобильники у вас там звонят постоянно на лекции. Я должен принять. Если я не приму, значит я оглохну. Таков закон жизни. Интересно, ко мне пришла одна пациентка. У ней глох сын. А нет, она сама, у ней развивалась глухота. И что происходило? Она вырастила сына. Видно, так вырастила, что вот он таким стал. Но так или иначе, она вырастила сына, любила его, заботилась, как могла о нем. Но он, в конце концов, стал просто жестоким человеком, вырос. И он постоянно по вечерам очень громко включал телевизор и не давал ей спать. Она ложилась спать, пыталась жить правильно, а в это время громко шло какая-то передача, там что-то происходило. И она очень сильно страдала от того, что этот звук приходил к ней в уши. И она начала глохнуть от этого. Она пришла ко мне на прием, мы разобрали ситуацию, и она начала принимать своего сына вместе с телевизором. Она начала молиться, когда он включал звук этот, она принимала как бы этот звук вместе с ним. И принимала его, в ней уши, слух начал восстанавливаться. Знаете, что дальше произошло? Телевизор выключился. Не поломался, он мог бы и поломаться, потому что когда Бог доволен человеком, создает ему ситуацию, что страдание проходит. Телевизор мог бы и поломаться, но он выключился, потому что человек понял, что он не должен по ночам включать телевизор. Здорово? Бывает так, что человек в своей жизни не принимает ум другого человека. То есть он очень в уме, человек очень в уме как бы независимый. Он хочет, чтобы было все так, как он считает нужным. Он как бы очень упрямый и независимый в уме. Такой упрямый, напряженный человек. В результате, так как с умом связано зрение, очень сильно зрение связано с умом, то человек упрямый, независимый, напряженный человек, у него перегревается зрительный нерв в результате. Этого он слепнет. Для того, чтобы избавиться от слепоты, таким образом надо принять этот мир людей, в котором ты живешь. Бывает так, что человек, допустим, очень щепетильно относится к еде. Он очень большой гурман, и он наслаждается пищей, и все больше и больше требования к пище предъявляет. В результате этого у него развивается пищевая аллергия. Он ест, и через это у него развивается повышенная чувствительность к еде. Это тоже связано с Луной. Все виды аллергии связаны с нехваткой отжаса в организме, нехваткой охлаждения организма. Все виды аллергии повышенной чувствительности, это означает луна. Бывает так, что человек... Бывают другие виды болезни, связанные с луной. Допустим, человеку очень хочется власти над этим миром. Ну, есть разные пути власти. Есть путь такой... Есть внутренний путь власти, есть внешний. Внешний путь власти — это карьерная лестница, так? Ты идешь по карьерной лестнице, чем ближе, тем больше власти, тем выше, тем больше власти. Это солнечный такой путь, солнечного эгоизма. Есть еще другой тип власти, более незаметный, но это тоже власть. Когда человек пытается увидеть тонкий мир и очень сильно хочет стать выдающимся в этом плане, то он лезет во всякие оккультные и мистические дела. Он пытается увидеть мысли людей, пытается понять их тонкое строение. Вот я когда был юношей, то есть мне было сколько там, 16-17 лет, у меня крыша просто ехала, поэтому я хотел видеть все, у кого чего происходит. То есть я совершал аскезы, там полгода не говорил, там пытался убедить тонкое тело. И увидел, наконец-то, все увидел. Вот. Но двигала меня вот идея могущества над людьми. Я пытался гипнозом заниматься там, пытался их. И потом в какой-то момент я понял, что это полный бред. Полный бред вот, жить такой идеей вообще жизни. Потому что... И знаете, что интересно? Я на себе прочувствовал результат такого поведения в полной степени. Потому что в какой-то момент, когда я начал проникать в тонкую природу человека, все глубже, глубже. Потому что тонкая природа человека – это другое измерение. Там живут духи и живут божественные натуры. То есть есть полубоги, есть демоны. Ну, как бы в Ведах описывается, что есть божественные натуры, которые нам помогают, ну, ангелы, хранители наши, которые нам помогают жить. Есть демонические натуры, которые нас воспитывают, учат. И те, и другие, они живут в тонком теле, они находятся в уме. То есть умственное пространство – это уникальная среда, в которой мы ничего не соображаем. Мы в этой среде не ориентируемся. Потому что если бы мы в ней ориентировались, мы бы видели свое прошлое, свое будущее, видели бы характер людей, их болезни. Ну, то есть это среда, которой очень трудно все понять. Там очень все заморочено, очень сильно как бы идут постоянные вот эти войны, конфликты между божественными и демоническими натурами. То есть не то, что конфликты, а как бы эти конфликты происходят в нашем уме. В нашем уме всегда сражается злоба и прощение, зависть и принятие и так далее, понимаете? Это все происходит у нас в уме, вот эти войны. И представьте, человек захотел власти над тонким миром, он пытается лезть туда, лезть. Вот, и что происходит с ним? Так как у него сердце нечисто, сердце грязное, оно осквернено желанием господствовать над этим миром, в результате с какими сущностями он контакт устанавливает? С демоническими. Как это проявляется? Это проявляется в двух видах. Два вида контакта могут быть. Первый вид контакта, когда у человека теряется контроль над собой. Полная потеря контроля над собой и контакт с демоническими сущностями означает психическое заболевание. Дух входит просто в его пространство умственное и начинает им овладевать. И планета Луна в этом играет ключевое значение. Если у человека... Ум беспокойный по поводу того, чтобы все увидеть, все узнать, все почувствовать, что вокруг. Он лезет в умственное пространство, он очень беспокойный, он хочет власти над этим пространством. То в этом случае он истощает запасы своей холодной энергии Луны, которая говорит ему: не лезь никуда, спокойно, все тебе уже обеспечено, все будет. Успокой свой ум, расслабься. Ты хочешь, чтобы кризис прошел, он пройдет сам. Придет время, он пройдет. Расслабься, живи, сейчас очень важное и полезное время для тебя. Потому что кризис предназначен для того, чтобы ты развивался духовно. Остановись. Потому что когда приходит кризис, это Бог дал это время для того, чтобы человек рос. Потому что когда начинается развитие экономики, тогда некогда развиваться духовно. Потому что надо работать, много возможностей, трудиться, развиваться материально. Но кризис – это время, когда человек должен успокоиться, расслабить свой ум и начать развиваться духовно, больше молиться, больше делать для друзей, для близких, для родных, для детей. Время свободного больше становится, потому что... Некоторые люди в кризис еще больше работы начинают, чтобы тоже количество денег зарабатывать, они еще больше работают, чем положено. Таким образом, получают снижение энергии Луны в своей психике, и заболевания лунной природы начинают господствовать над ними. Точно так же человек хочет постоянно добиться внутренней силы по отношению к тонкому миру. Он лезет туда, пытается мысли читать других людей, пытается внушать им что-то, пытается как бы определить их судьбу и так далее. И когда он таким образом очень сильно напрягается, то он истощает свое спокойствие внутреннее. В результате в его лунное пространство означает тонкий мир, пространство ума. Потому что Луна охраняет наше умственное пространство от вторжений других живых существ, тонких вторжений. Именно планета Луна охраняет от этого. Она дает нам защиту. И если человек очень беспокойно живет, ему хочется все познать, вот это тонкое пространство, он очень сильно бесится от этого, то в результате его защита лунная, спокойствие уменьшается. И в какой-то момент, когда уменьшение происходит достаточно сильное, в его психику входит дух. И что он делает? Он диктует ему желание жить. Допустим, когда человек курит, в его психику входит определенный дух, который диктует ему, что он хочет курить. Вот это желание или пристрастие означает связь с духами. Потому что духи, они в человеке, в психике человека привычку формируют. Привычки нам не принадлежат. У нас нет привычек. Все привычки связаны с какими-то силами. Есть хорошие привычки, которые приносят счастье, они связаны с ангелами. Есть плохие привычки, которые приносят страдания, связаны с духами, с демонами. Привычки – это не наша вещь, потому что это устойчивая сила, которая существует внутри нас. Ну, допустим, я не хочу курить. Откуда берется эта сила, которая заставляет меня курить? Я ведь не хочу курить. Я не хочу. Почему я беру и курю? В чем причина? Потому что есть сила, которая принуждает меня курить. Эта сила не связана со мной, но она живет в моей голове. Почему она туда поселилась? Потому что я сам ее туда пустил. Я принял такой образ жизни. Я сказал, пожалуйста, живи в моей голове. Я не своими силами буду отдыхать. Я не буду в себе умиротворение развивать, а я просто покурю и расслаблюсь, и все. Когда человек принимает такой дешевый вид счастья, в него расслабление же само по себе не возникнет. Мы же уже с вами решили, что автоматически ничего не происходит в этом мире. Для расслабления нужна какая-то сила. Чтобы тебя расслабило, нужна сила. То есть ты куришь. В это время в твою психику входит дух определенный, и он тебе делает своей внутренней силой расслабление. Но так как духи – это корыстные живые существа, они за свою работу также берут определенную плату. И в чем плата заключается? Плата заключается в том, что дух пользуется психикой человека. Он живет в психике. То есть мы что-то делаем, мы как чем-то живем, и у нас от этого получаются какие-то результаты. И этими результатами дух питается. Мы, допустим, кушаем, он съедает часть пищи. Мы, допустим, любим кого-то, делаем какие-то вещи, он считает, съедает часть этой энергии. И, допустим, когда слишком много счастья у вас возникает, значит, он уже, дух-то, не нужен. И это значит, что он начинает напрягать. Вот вы, допустим, решили здоровый образ жизни начать. И он начинает вас напрягать. А курить? Курить же тоже надо. Ты же необычный человек. Вот всем людям курить не надо. А тебе надо. Ты потому что необычный человек. У тебя так психика устроена, что тебе надо. И вообще, на самом деле ты можешь бросить курить прямо сейчас. Прямо сейчас. Ты такой сильный человек, необычный. Можешь прямо сейчас бросить курить. И поэтому не расстраивайся, просто одну надо закурить сейчас. Почему? Потому что ты сильный человек, ты в любой момент можешь бросить, поэтому сейчас просто кури, расслабься, у тебя все нормально. Ты что, не можешь бросить курить, что ли? Ты можешь бросить курить прямо сейчас? Не бойся никого и кури. Он берет и курит. Точно так же с пьянством. Чтобы пьянство в свою жизнь принять, для этого первое, что нужно сделать в своей жизни, это раз и навсегда себе сказать, что я не пьяница, я просто иногда по праздникам выпиваю. Надо чуть-чуть духа впустить себе, чуть-чуть. Надо сказать, я не пью вообще. Я вообще не пью. Как в этом фильме. Да,
что тут пить-то, да?
Этот Шурик говорит, да я не пью.
А к нему подходит, а что тут пить-то? Три бутылки такие стоят. Я тоже не пью.
Вот, то есть надо просто дать возможность себе чуть-чуть приголубливать, чуть-чуть. Духа надо дать возможность его туда впустить, духа. Вот это связано с пьянством, в свою голову надо пустить. И для этого нужна определенная философия. Какая философия? Того, что спиртное, в принципе, не вредная вещь, а полезная. И духи утвердили в нашем обществе эту философию. На плотах, катах что написано? На плотах написано, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Чрезмерное употребление означает, что можно пить. Почему? Потому что если бы там было написано «употребление алкоголя вредит вашему здоровью», тогда нельзя пить. Но там написано «чрезмерное употребление», значит, пить можно. Духи, значит, лицензию получили на то, чтобы жить в России. От государственной лицензии получили. И человек же не будет просто так пить. Почему человек пьет? Потому что у него снижается запас счастья в жизни. Когда плохой период астрологический приходит, человек с помощью спиртного привык снимать с себя напряжение. То есть дух говорит, не волнуйся, в твоей жизни все будет хорошо. Как только напряжение появится, чуть-чуть раз, выпил и все, и расслабило. Все. Я тебе гарантирую полное счастье, полное расслабление, не волнуйся, живи спокойно. Все. Полная гарантия, что у тебя все будет хорошо. И он живет, раз трудность какая-то в жизни появилась, он раз выпил. Ему что в это время надо делать? Ему надо молиться, там как-то побеждать себя, ему же надо развивать себя как личность. А дух говорит, не надо ничего развивать, просто чуть-чуть выпил и все. Потом бывает у каждого человека в жизни такой период, когда ватерлиния, то есть количество счастья, которое у нас есть, запас прочности, вот мне хорошо, допустим.
Нехорошо с тобой, и в снегопад, и в дождик проливной.
То есть, когда человек хорошо просто, это значит, у него достаточно много счастья, благочестия идет в жизни. Вот, и пить намного не надо, в принципе, потому что и так все хорошо. Но этот запас прочности всегда в судьбе в какой-то момент уменьшается. Такова природа кармы. В какой-то момент нет счастья, кончается счастье. Поднимите руку, у кого сейчас нет жизни счастья вообще, кончилось. Вот, это означает, ватерлиния снизилась. И что в это время люди делают, которые не могут работать над собой, которые под духом живут? Они начинают спиваться, у них запои начинаются. Они думают, что меня этот запой не коснется, я такой хороший человек, у меня будет все нормально в этом плане. Они не имеют же привычки бороться со своим несчастьем с помощью своей собственной силы. В результате они начинают спиваться и становятся пьяницами. И дух вообще вытесняет сознание у этого человека из психики. Что это значит? Что у него пропадает голос совести, то есть у него нет совести совсем, теряет совесть человек. Он теряет трезвое представление о жизни, он не понимает себя, не понимает, кто такие родственники, он не ценит детей, жену, ему на всех наплевать, лишь бы дали на бутылку. Это значит, что дух там сидит, там уже человека нет, там этот человек уже не живет. Муж в голове в своей не живет, там живет дух. И как можно мужа в голову опять назад пустить? Растопить кусочек льда сердцем своим горячим, понимаете, потому что я за свои 40 с лишним лет жизни понял, что пьянство – это не порок. Это тяжелая болезнь разума. Единственный способ ее вылечить – это понять, что это болезнь. И человеку нужна помощь в это время. Единственный способ помочь – это любовь. В данном случае. Потому что это болезнь разума, и не хватает счастья. Разуму не хватает своей собственной силы, чтобы справиться с этой болезнью. И второе, что нужно сделать, ну, должна в обществе победить эту идею, что можно немножко пить. Вот эта идея, она является затравкой для того, чтобы уничтожить нацию, понимаете? Если нация считает, что можно немножко пить, значит люди будут спиваться. пока нация считает, что чрезмерное курение вредит здоровью, пока нация так считает, значит, люди будут получать рак гортани, рак легкого, рак желудка. Я вам сейчас скажу еще о курении одну штуку интересную, так как это с лунной энергией связано. Самая большая проблема, которая заключается в табаке, это не то, что ученые говорят, там не облитерирующий эндотелит, болезнь сосудов, не рак гортани, как они говорят, не рак желудка. Самая большая проблема, которая связана с курением, это бесплодие. Я знаю точно, я изучаю эту тему серьезно. Я видел много женщин и много мужчин, которые не смогли зачать ребенка только потому, что они курят. Проблема заключается в том, что эта энергия, психическая энергия никотина, которая входит в организм, она уничтожает нормальные функции половых гормонов. Это самая большая, именно самая разрушительная сила, которая существует в ней, в этой энергии. Она разрушает возможность зачинать здоровых детей. В этом проблема. Понимаете, у мужчин, у женщин. Но так как это очень тонкая проблема, очень трудно связать никотин, курение и бесплодие. Врачам очень трудно это связать, поэтому они этого сильно не понимают. Но так как я изучаю эти тонкие проблемы, я это вижу невооруженным взглядом, видно, что если женщина курит, у нее гормональные функции нормально уже не работают, все. Или мужчина точно так же. Почему человек курит? Потому что не хватает умиротворения в жизни. Невриты, заболевания нервной системы организма всей, перегрев нервной системы, связан с тем, что тело не может расслабиться. Если тело само напряжено очень сильно, то есть три типа лунной энергии спокойствия. Первый тип лунной энергии спокойствия живет в разуме, называется высший оджас. Высший оджас. Этот тип спокойствия говорит человеку: все будет в твоей жизни хорошо. В твоей жизни все будет хорошо. Это значит, что разум работает правильно. И этот каждый человек должен знать, что в его жизни все будет хорошо, потому что по-другому и быть не может. Этот мир соткан из справедливости. В нем нет ничего плохого. В этом мире есть только справедливость, и наказание тоже является справедливостью. Да, человек принимает, что все в моей жизни будет хорошо, он утверждается в своем разуме, становится разумным живым существом. Это означает, что лунная энергия в полной степени функционирует в разуме правильно. Там есть гармония между инь и янь. В каждом психической и физической структуре в нашем организме должна быть гармония между мужским и женским началом. Между любовью и знанием. Есть два начала – любовь и знание. Три начала у души есть – вечность, знание и счастье. Вечность – это атрибут общий. Знание – это мужская природа. Счастье – это женская природа. То есть между знанием и счастьем должна быть гармония в каждом органе, в каждом части тела. И поэтому, когда, допустим, в разуме не хватает счастья, то человек становится больным, у него страдает разум, он обретает болезни разума, там всякие вредные привычки, его несет, если в разуме не хватает счастья, он ипотеку берет, его нести начинает куда-то вдаль его судьбы. В результате он очень сильно потом страдает, потому что разум должен быть очень спокойным. Если ты хочешь какие-то денежные операции сделать, надо делать это очень трезво и спокойно, иначе ты обязательно ошибешься. Если в уме не хватает энергии Луны, ум напрягается, и в результате человек лишается сна, у него поражаются органы чувств. Начинаются страдать зрение, слух, вкус, чувство вкуса, чувство осязания, обоняния. Если в нервной системе не хватает энергии Луны, то в результате развиваются невриты, заболевания нервной системы. сосудистой системы, нервная система, она работает в связке. Если в них не хватает энергии Луны, то развивается гипертоническая болезнь. Что такое гипертоническая болезнь? Это сильное напряжение сосудов или нервов. Есть два типа гипертонии. Есть гипертония сосудистая, есть связанная с нервной системой. Если гипертония связана с нервной системой, то давление повышается за счет того, что человек нервничает. Понервничал, у него сразу давление, бабах, подскочило. А если у него сосудистая гипертония, то гипертония начинается от того, что человек что-то делает. Он начал, пошел, допустим, гулять, и у него давление поднялось. Почему гипертония сосудистая возникает? От поступков. Потому что человек всегда насиловал себя в жизни. Он не с любовью трудился, а заставлял себя, насиловал. У него появляется сосудистая гипертония. Если человек в своей жизни не испытывал спокойствия, умиротворения в деятельности, ну что, все будет хорошо, допустим, человек сильно привязан к плодам. Там как это в этом. Помните? Классно показано. Вот, то есть сильная привязанность к результату труда рождает сильное напряжение. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Стахановское движение. Паша ж до упада. Герой труда. То есть это означает сильная привязанность к плодам. Мы хотим плодов. Веды говорят, нет несчастнее человека, который живет такой жизнью. Нет несчастнее человека. Надо, вот смотрите, интересная наша работает наша психика. Мы хотим награды. Допустим, если у меня, допустим, есть бутылка воды, и я хочу кого-то наградить этой бутылкой. Ну, не в том смысле, что я по башке хочу дать, а я хочу ее подарить. Спасибо сразу. Видите, что делают? Видите, что делают? Они же требуют, чтобы я подарил бутылку. Они уже намеки мне делают, типа. Понимаете? Вот в этом заключается самый большой парадокс нашей жизни. Потому что когда кто-то хочет, чтобы я ему подарил бутылку, у меня пропадает всякое желание ударить. Все. И не думайте, что только сама возьму, говорит. А я не дам. Начинается война в результате. Вот, поймите такую вещь, что что есть один глубочайший парадокс в нашей жизни. Он заключается в том, что мы не понимаем, как работает система, в которой мы живем. А система работает так. Если ты самоуважающий, уважающий себя человек, если ты уважающая себя женщина, не желая себе мужа. Не желая себе мужа. Потому что когда человек уважает себя, судьба ему приносит на подносике то, чего он заслужил. Это закон жизни, господа. Никогда судьба не сможет вам отказать. Никогда. Это закон. Если человек уважает себя как личность, он никогда не думает о зарплате. Ему на подносике зарплату приносят за то, что он делает. Это закон жизни. Поймите это, господа. Поймите. Желание есть. Желание есть. Есть желание трудиться. Есть желание приносить людям счастье. А плодов желать нельзя. Это вредно для здоровья. И вредно для судьбы. Потому что когда женщина хочет замуж, вы вышли за такого, нет? Я хочу вас взять замуж. Вышли бы за такого, нет? Подумала бы. Так вот, поймите, что когда человек чего-то хочет, он таким образом отпугивает судьбу. Есть такое, допустим, человек решил построить дом. И он ходит всем и говорит, я начал строить дом. Я скоро построю большой красивый дом. Он ходит и всем говорит. И что происходит в результате? Фигушка с маслом, правильно. Это закон. Это не то, что выдумка, понимаете, сглазил. Это закон. Почему? Потому что когда человек сильно привязывается к результату, судьба не дает ему этого результата, потому что ей противно ему его давать. Потому что судьба или как это еще по-другому называется? Сейчас слово такое есть к этому. Нет. Судьба. А? Рок есть еще. Ну, в общем, неважно. Есть слово, которое характеризует. Это не что иное, как сам Бог. Провидение. Провидение — это не что иное, как сам Бог. Это личность Бога. Это провидение — это не что иное, как Бог сам. Это объясняется в Ведах. Веды говорят, провидение или сверхдуша, или личность Бога. Это одно и то же, понимаете? Но провидение, то есть то, что должно произойти, провидение не подчиняется нашим желаниям. Или у нас это получится, или нет. Бывает так, что получается, бывает так, что нет. Так вот, провидение зависит очень сильно от того, привязаны мы к результату своей деятельности или нет. Если человек действует просто из чувства долга, спокойно относясь к результату своего труда, то в этом случае результат провидения принесет ему само. Это гарантия. Это описано в Ведах, это не мои слова. Вы можете спорить, конечно, с пеной у рта, потому что у нас другая жизнь. Но этой жизни нас и делает калеками, понимаете? Нас калечит эта жизнь, потому что мы не понимаем, как надо правильно жить. Если женщина победила в себе желание замуж и просто живет для этой жизни как женщина, она становится красавицей номер один. Ей провидение само выбирает жениха. Она говорит, вот этого хочешь? Она говорит, подумаю. А вот этого? И про этого подумаю. Она думает, этого или того. Она выбирает. Почему? Потому что она имеет возможность выбирать. Если женщина сильно привязана, хочет замуж, провидение ей показывает, вот, комбинацию из трех пальцев. Она ничего не может, все шарахаются от нее. Потому что женщина, которая привязана к тому, чтобы выйти замуж, она страшна. Мне страшно даже смотреть, не то что замуж брать. Точно так же, если, допустим, вы открываете, допустим, дверь в свой офис, и перед вами стоит... Из своего офиса выходите, и перед вами стоит ваш сотрудник, который сильно хочет зарплату. Сразу фотографирует меня. Мой морды корчи, сразу фотографирует. Вот. Ваш сотрудник приходит и стоит вот перед вами. Зарплату хочет. Вы его будете любить, нет? Невозможно. Потому что провидение действует через людей. А, допустим, провидение для того, чтобы выйти замуж, провидение действует через мужчин. А если, допустим, получить зарплату, провидение действует через начальника. Начальник ненавидит таких сотрудников, которые постоянно конючат у него что-то. Понимаете, трудно давать зарплату. Он будет давать, конечно, но трудно. Если надо сократить, в первую очередь сократить такого человека. Этот закон надо принять в свою жизнь. Когда человек постоянно хочет плодов своего труда, он истощает свой контакт с Луной, и в результате его нервная система тает, сила нервной системы тает. В результате этот человек испытывает слабость в жизни. Он, допустим, сильно хочет научиться рано вставать, настолько сильно, что он спит еще больше, чем спал до этого. Надо не хотеть рано вставать, а надо просто рано вставать и все. Для этого надо вдохновляться, для этого надо оптимизму, силу, как бы сил себе копить, силы в себе копить, понимаете? Это другой вопрос. Действовать и хотеть – это две противоположные вещи. Чем больше человек хочет, тем меньше он действует. И чем больше человек хочет, тем больше невритов, возможности заболевания нервной системы в его психике есть. Как вы думаете, кто больше хочет, мужчина или женщина? Женщина больше хочет. Поэтому женщина часто бывает слабость. Она часто говорит мужу, Я сегодня не смогу тебе приготовить, у меня слабость. Потому что она сильно хочет, чтобы он наелся и отстал от нее. Это она не может приготовить. Человек должен просто жить своими обязанностями. Он должен выполнять свои обязанности и не думать о плодах, о результате. И тогда он получает счастье в своей жизни, счастливую жизнь. У нас сколько еще времени есть? А? Пятнадцать минут девятого? До девяти у нас, да? Еще есть немножко времени. Сейчас я еще немножко о болезнях остановлюсь, поговорю. Я вам очень подробно разжевываю, чтобы вы поняли. Это правильно, нет? Нормально? Ну, слава Богу, я рад. Сердце тоже связано с Луной. Болезни сердца связаны с Луной. Почему? Потому что сердечный центр психический, он имеет две планеты здесь. Планета Юпитер копит энергию в этом центре, а Луна отдает. Планета Юпитер означает вера. Если молодые люди всегда верят в семейное счастье, и поэтому они женятся, это естественно. Вот. Это исходит от Юпитера, от планеты Юпитер, которая живет в сердце. Человек стремится к любви. Вера означает вера в любовь. Всегда мы стремимся к любви. И поэтому молодые люди, они поют «Я тебя люблю, паля-паля, пара-пара-пара-пара, больше не люблю, любовь, любовь». То есть они стремятся к любви, молодые люди. И планета Луна – это та планета, которая расходует энергии веры Юпитера. Они молодые, стремятся тоже к любви. Только они стремятся немножко по-другому. Немолодые люди уже должны понять, что любить больше всего в своей жизни надо Бога. Потому что человек не может столько счастья принести, сколько мы хотим от него. Никогда не удовлетворит наши желания, понимаете? Но молодые люди должны это на своем опыте, на своей жизни это понять, поэтому не должны любить друг друга сначала постепенно, потом они пытаются и Бога любить, и потом еще больше Бога любить. И потом, когда человек много Бога любит, он уже может свою любовь людям отдавать. Потому что энергия любви нам не принадлежит. Иногда у человека хорошее настроение, он может счастье приносить другому человеку, иногда плохое, и не может. Но если человек с Богом контакт имеет, постоянно счастье приходит в его сердце. Это значит, что он доверил свою жизнь Богу, а не человеку. В этом случае он всем людям может это счастье дарить, если у него его хватает, понимаете? Это закон, который мы не можем в этой жизни изменить. Бог на первом месте должен в жизни стоять. Тогда все будут получать свое от нас. Так вот, планета Юпитер или планета Веры питает сердце любовью, энергией любви. Она берет откуда эту любовь? Откуда-то. А Луна – это та планета, которая расходует эту энергию. Расходует означает устанавливает сердечные отношения. Сердечные отношения означают родственные отношения, близкие отношения. Самые близкие отношения у нас с кем? У кого-то с друзьями, у кого-то самые близкие отношения с друзьями. Человек не может установить близкие отношения с женой, допустим, но с друзьями может. У кого-то близкие отношения с детьми. Человек может с детьми установить близкие отношения, но с женой, с друзьями не может. У кого-то близкие отношения с женой. Он может с женой установить отношения близкие, но с друзьями и с детьми не может. У кого-то со старшими близкие отношения. Человек со старшими может установить близкие отношения, со всеми остальными не может. У каждого человека есть хотя бы один путь к любви, который идет через людей. Хотя бы один. Нет ни одного человека, который бы не мог установить свои близкие отношения ни со старшими, ни с младшими, ни с друзьями, ни с женой. Невозможно. А вот это уже означает святость. У каждого человека рождается, что у него есть хотя бы один такой ключ, или максимум два. Поэтому если человек приходит к вам и говорит, у меня с женой все хорошо, у меня с детьми все хорошо, но друзей нет. И я из-за этого страдаю. Это значит, что этот человек неправильно использует свою жизнь. Каждый человек должен, если у него с женой хорошо, значит, надо испытывать счастье и радоваться этому, и давать эту радость всем вокруг. Если у тебя в семье все хорошо, приглашай всех домой. Собирай своих друзей, собирай там не друзей, там, я не знаю, детей, там, кого, с кем у тебя хорошо. Собирай всех вокруг себя, корми, общайся, давай всем людям счастье. Даже если ты не чувствуешь от них дружбы, все равно просто собирай, дари свое семейное счастье всем. Ну и что, ну зависть еще дальше, ну зависть. А? На ком она отражается? Зависть на ком отражается? На всей семье отражается. Почему на всей семье отражается? Зависть отражается на том, кто ее отражает. Если человек отражает зависть, он видит, что ему завидуют. Вот позавидуйте мне, допустим. Ну, позавидуйте мне. Давайте. Я сейчас буду вам показывать, как это происходит. Вот вы завидуете, допустим, вот женщина. Все, завидуйте мне. Вы мне завидуете? А почему? А за что? Я старался, приехал к вам сюда. Почему вы мне завидуете? Кто отражает зависть? Человек, который не верит в счастье. Зависть – это враг человека. Есть два способа дружить с завистью. Завидовать и думать о том, кто тебе завидует. Два способа общаться с завистью имеют одинаково греховную природу. Потому что когда человек думает о тех, кто ему завидует, он сам завидует. Он купается в этой энергии зависти. Нет никакой разницы между тем, кто завидует, и тем, кто думает о завистниках. Так описано в Писаниях. Нет никакой разницы между этими двумя людьми. Они совершают один и тот же грех. Потому что в чем заключается грех зависти? Грех зависти заключается в том, чтобы обсуждать людей. Спасибо вам, что вы мне помогли. Грех зависти заключается в том, чтобы обсуждать других людей. Кто больше обсуждает? Тот, кто завидует, или тот, кто думает о завистнике? Они обсуждают одинаково. Те, кто думают о завистнике, обсуждают, кто ему завидует. И те, кто завидует, сами обсуждают. Но тот человек, который не обращает внимания на завистника, он не купается в грехе этой зависти. Как надо к завистнику относиться? Надо относиться к нему со страданием. Потому что это же несчастный человек, он поражен несчастной судьбой. Когда человек болен, его надо жалеть. Разве это счастье быть завистником? Это же страдание. Можно от него отстраниться, от этого человека, находиться на расстоянии. Это называется строгое отношение, но не злое. Внутри надо тепло быть, но никогда с завистником не надо сюсюкать-мусюкать. Если человек тебя ненавидит, не надо с ним сюсюкать-мусюкать, надо находиться на расстоянии, но при этом с добротой в сердце. Нет, а зачем? Какой смысл? Зачем завистников приглашать в гости? Многие завидуют? А почему многие завидуют? Мне многие не завидуют. Почему вам многие завидуют? А зачем вы так рассуждаете? Нет, это неправильное рассуждение. Надо приглашать людей, потому что зависть бывает сильной, это называется злоба. Хроническая зависть – это злоба. Это неизлечимая болезнь, надо отстраниться от человека, не приглашать, не общаться с ним. Но культивировать прощение в своем сердце. Есть зависть такая, ну, просто слабость сердца, небольшая. Если вы пригласите себе домой человека, который чуть-чуть вам завидует, потому что он вас недопонимает, покормите его, пообщайтесь с ним, у него зависть пройдет, он вас поймет, и все будет хорошо. Но если у человека хроническая злоба в сердце лежит, значит, тогда надо отстраниться. Не надо бояться зависти, надо бояться своего отношения к ней. Зависть – это враг. Надо бояться, если ты начинаешь осуждать завистника, ты попадаешь под влияние этого врага. Так же, как, допустим, есть гневливый человек, а если обидчивый человек, это одно и то же. Один гневается, другой обижается. Это тоже проявление следствия. 6 врагов человека, 6. Первый враг – вожделение или эгоизм. Один человек эгоистично живет, допустим, сын в квартире, говорит: «Мама, папа, я не буду работать, мне и так хорошо». И мама, и папа начинают злиться на него и ругаться. Все. Эгоизм процветает в этой семье. Враг победил. Он, крючок насажен, удочка заброшена, червячок проглочен. Все. Первый вариант. Первый враг. Второй враг – жадность. Жадность. Есть люди, которые жадничают и получают фигу. Один вариант. Второй вариант – это есть люди, которые жадничают и получают свое. И между этими людьми всегда существует еще один враг, который называется зависть. Ну, то есть… жадность рождает, ну, там есть последовательность. Эгоизм всегда рождает жадность. Жадность всегда рождает гнев. Гнев означает неудовлетворенность, человек злится. Вот мы говорили про гнев, есть два проявления гнева, обидчивость и гневливость. Дальше, следующее, после гнева, когда человек гневается, он впадает в иллюзию. Он начинает неправильно воспринимать мир, начинает неправильно оценивать людей, свои возможности и так далее. Следующий враг – это зависть. Когда человек в иллюзии живет, он начинает завидовать. Два проявления зависти. Два проявления иллюзии. Первое проявление иллюзии. Человек думает, что я все могу. Второе проявление иллюзии. Человек думает, что я ничего не могу. Допустим, он думает, я любую ипотеку оплачу сначала, а потом, когда он обломался, он думает, все, моя жизнь закончилась, я никакую ипотеку оплатить не смогу. Два проявления иллюзии. Два проявления зависти я сказал. Следующий враг, шестой враг – это безумие. Безумие означает, что духи покорили психику человека. Два проявления безумия. Первое проявление – это когда ум человека порабощен духами, и он думает, он вообще не может нормально соображать. Он просто идет на поводу у своих желаний, такой человек. Второе проявление поражения духами – это когда человек считает себя ясновидящим. Это тоже безумие. Он говорит, мне диктует, я записываю. Знания записываю. Диктует мне знания. Веды говорят, высшие силы никогда никому ничего не диктуют. Если человек чего-то достоин в жизни, ему это знание приходит сразу же в сердце. И это знание он не пытается никому навязывать, потому что знание – это очень дорогая вещь, и дорогую вещь задешево не купишь, понимаете? Поэтому человек знает, знание просто так не получишь, поэтому надо много сил потратить, чтобы человек его принял, это знание. Поэтому он не пытается там всем навязать свое знание. Но духи как раз по-другому поступают. Духи, так как люди очень доверчивые существа, они не знают, что такое тонкий мир. Поэтому дух, допустим, приходит и говорит, я Иисус Христос. Но так как человек уже культивирует в себе манию величия, он думает, конечно же, ко мне пришел Иисус Христос, потому что я самый смиренный, самый возвышенный, чистый человек. Я достоин получить это знание. И я буду его записывать на благо всех живых существ, всех вас. Благо на благо я буду записывать. Это знание. Вам, чтобы дать его. И человек начинает записывать. И потом показывает всем, говорит, вот, получите люди. Это не мое знание, он говорит, не я это написал. Это Иисус Христос мне продиктовал. У меня такой случай был потрясающий в Алма-Ате по этому поводу. Я выходил из зала, из лекции, ко мне подошел один человек и интригующим голосом сказал: 10 жизней прошлых подряд вы были моим духовным учителем. Интригующая вещь. Я говорю, я не помню такого. Он говорит, зато я помню. Я говорю, спасибо вам, хорошая информация. Но я говорю, спасибо, буду знать. Теперь пошел. Он говорит, подождите, подождите. А 10 жизней до этого я был вашим духовным учителем. Классно поймал. Я был вашим духовным. То есть он был раньше фактически. Вот и все. Вот и вся песня. Понимаете? Смирение как бы идет на показ, но на самом деле желание господствовать налицо. Задешево ничего в этом мире не купишь, понимаете? Ничего. Все имеет свою цену. Знание является самым ценным, что существует в этой жизни. И человек не может просто под диктовку его получить. Веды говорят, веды описывают вообще, как знание приходит. На самом деле контакт со святой личностью, доля секунды является большой милостью, большим благословением. Доля секунды такого контакта. И веды описывают, допустим, есть такая планета на нашей Вселенной, высшая планета называется планета Саптариши. Там живут 7 великих мудрецов. Когда, допустим, какой-то из этих мудрецов спускается на Землю, если кто-то его увидит хотя бы долю секунды, он обретает такое могущественное знание, что просто он блистает знанием. Понимаете, хотя бы на долю секунды он увидел такого мудреца. И интересно понять, что они ведь просто так не будут вам показываться. Для этого надо суровые аскезы совершать, чтобы контакт с такой личностью войти, понимаете? Хотя бы долю секунды. Не говоря уж о том, чтобы кто-то кому-то диктовал. Доля секунды, и все, человек озаряется светом. Когда Бог, веды описывают, как Бог приходил в жизнь людей. То есть он, как это называется, даршан. То есть человек получал контакт с Богом. Допустим, Сергий Радонежский получал с Богом в женском теле, Богородица. Есть уж Бога два начала, женское и мужское. 12 раз в своей жизни. И по его милости один раз такой контакт получил его ученик. И после этого ученик так загибался, его так крючило, потому что его психика не способна была столько энергии получить. Но он попросил, он говорит, можно я Богородицу увижу хотя бы один раз? Сергий Радонежский ему сказал, ты не готов. И ученик ему 5 раз повторил, можно я увижу? И тогда он сказал, хорошо, посмотри. Его потом крючило 3 дня, он чуть не умер. Вот так вот, ему тяжело было, потому что у него эта энергия, огромная сила, она разрушала его. То есть он не мог принять эту энергию. Он потом успокоился, потому что он со святым человеком рядом жил и очистился от этого. Но просто вы поймите, что человек не может просто так сесть и от Иисуса Христа писать. И пить водку при этом, понимаете? Это невозможно. Для этого надо быть очень чистым. Если ты записываешь этот кусок креста, у тебя сияние от головы должно исходить. Ты должен светиться, тебе кушать не должно хотеться, спать не должно хотеться. И ничего вообще в этом мире не должно хотеться. Все, ты должен быть святым полностью человек. Но так как мы хотим наслаждаться властью над другими людьми, поэтому мы себе предписываем какие-то уникальные свойства. И это является видом безумия. И человек может 2 вида безумия получить. Или стать шизофреником, или вот стать таким вот летописцем. Но понимаете, проблема заключается в том, что когда человек становится таким летописцем, ему до шизофрении всего лишь один шаг. Потому что дух может или пользоваться им, или просто войти в его тело. Одно из двух. Какие вопросы? Угу. Да, хороший вопрос, да, спасибо. Дело в том, что, как я уже сказал, луна не спит по ночам. То есть, в смысле, ум не спит по ночам, он действует. И бывает так, что, есть как бы разные проявления умственной энергии. Иногда ум просто сам гуляет, а иногда ум захватывает наше сознание. Понимаете? И если у человека луна очень сильная в психике, сильная луна, сильное влияние луна, но имеет, оно имеет неблагостную, плохую природу, то в этом случае луна, когда, допустим, человек спит, у него начинает проявляться, захватывать, то есть ум человека начинает захватывать функции организма. Он бесконтрольный ум, сильный бесконтрольный ум захватывает психику человека. И не только психику, он захватывает его нервную систему, захватывает мышечную систему, захватывает все функции организма. И, допустим, у человека очень сильная луна в страсть, страстная луна. Допустим, новолуние, полная луна. Чем сильнее луна видна на горизонте, тем сильнее она на нас влияет. И, допустим, луна стала полной, большой. Что произошло в результате? Если у человека сильная луна, но плохого качества, в это время луна ночью, разум спит. Что луна делает? Гуляет. Луна начинает захватывать все функции человека в результате. Она, допустим, захватила его речь, и человек начинает говорить вслух. Так обычно мы во сне все говорим. Но эта речь находится в уме. Но когда ум захватывает тело, хватает за тело, то ум начинает сам контролировать функции тела. И в результате человек начинает кричать, там говорит что-то во сне. Это значит, что у него луна очень сильную природу имеет, захватывающую природу. И так она может захватить все существование человека. Человек встает и идет куда-то. Не можно бороться, а нужно бороться. Это же болезнь, человек может погибнуть от этого. Поэтому следует сделать следующее. То есть нужно успокоить ум, успокоить луну. Есть разные способы, есть механические способы, как это успокоить. С помощью камней, допустим, драгоценных. Надо повесить себе на шею. Все женщины должны вешать себе на шею ожерелье из двух типов камней. Если у женщины, допустим, слабая память, слабая эмоциональная устойчивость, допустим. У нее, допустим, она очень беспокойная по природе. То ей надо вешать лунный камень. Значит, у нее слабый контакт с луной. Лунный камень надо вешать на шею, покрупнее. Настоящий лунный камень. Потому что сейчас много продают подделок. Выращивают искусственные кристаллы. Они такого матового переливающего цвета, большие и дешевые. Настоящий лунный камень немножко более невзрачный. Грубый, и он более дорого стоит. Лунный камень можно весить или жемчуг. Жемчуг – это дешевый камень, хотя он настоящий. Сейчас много жемчугов выращивают в Китае. Это все настоящий жемчуг. Просто он выращен с помощью человека. Допустим, если вы пшеницу на поле сажаете, это настоящая пшеница или не настоящая? Настоящая. Так и жемчуг можно выращивать с помощью человека. То есть немножечко там надрезают, чуть-чуть там царапают перламутр в ракушке, открывают ее живую, чуть-чуть царапают, и там нарастает жемчуг. Вот, это целое производство огромное. Поэтому это уникальный камень, он сейчас можно очень дешево покупать, и все, он настоящий. Надо большие жемчужины найти. Если, допустим, у вас более-менее сильная память, у вас хорошие способности, вы можете много работать, но вы как бы перерабатываете наоборот, у вас нет способности отдыхать, тогда в этом случае надо обычно жемчуг подходить. Чем крупнее жемчуг, тем мягче он на психику, организм действует. Чем меньше, тем сильнее, тем жестче действует камень на организм. Чем больше, крупнее, тем мягче действует. Поэтому надо большие жемчужины носить женщины. А? Да, надо носить тот цвет, который вам кажется спокойным и не возбуждающим психику. Вот женщины любят носить все, что им нравится, возбуждает психику. Это неправильно. Надо носить все, что успокаивает психику. И если говорить о луне вообще. Ну, то есть надо же тот цвет жемчуга носить, который вас успокаивает. Понимаете, каждая женщина должна что-то носить или жемчуг, или лунный камень, одно из двух. Это дает возможность контакт с луной улучшить механически. Это тоже нужно, потому что все, что можно использовать для здоровья и для спокойной жизни, все это надо использовать. Я еще вам одно открытие хочу сказать наше в этом плане. Для мужчины? Гранат хорошо подходит. Гранат, камень, луну, солнце усиливает. Можно гранатовые бусы носить. Есть три типа камня. Надо выбрать мужчине гранат, турмалин или рубин, в зависимости от силы солнца. Но это можно выбрать просто Допустим, если вы в магазин пришли, там есть гранатовые бусы, турмалиновые и рубиновые. Красный турмалин, красный рубин. Повесьте себе на 10 минут. Если вы чувствуете, прохлада идет от бус, значит подходит. Если тепло, значит не подходит. Все. Очень просто. И вешать надо, жемчуг надо, должен висеть не прямо вот здесь вокруг шеи. Он должен висеть вот здесь, вот пониже. Вот здесь. А рубиновые бусы еще ниже должны висеть. Еще ниже. Почти что доходя до солнечного сплетения. Еще одно хочу вам сказать открытие. В Индии носят женщины определенные браслеты на руках, белые такие, из ракушки, в которой дудят. Есть раковины, в которой дудят такие большие белые раковины. Из них делают ракушки, и женщины носят как браслеты, украшения. Так вот, я исследовал вот этот вопрос, и оказалось, что эти браслеты женские, они связаны очень сильно с влиянием Венеры, и они... Женщине дают спокойствие, то есть она перестает раздражаться на мужа. Они женщине дают, улучшают поэтому работоспособность, способность дома по дому что-то делать улучшают. Вот. И улучшают гормональные функции, то есть реально увеличивают возможность зачать ребенка очень сильно. То есть эти, ну, мы привезем в Москву, рекламная пауза. Ну и будем там продавать. Но вы на самом деле в Индии купить несложно. Если вы в Индию кто-то поехал, закажите. Там они копейки стоят. Их на руку вот так надевают просто. На обе. Подходит практически всем. Ну вот именно из такой, да. Вот только из одной хорошо. А все остальные вот так не очень. Я же вам сказал, что в раковина, в которой дудят. У меня нет ее с собой, понимаете? В Москве пайску привезу, в следующий раз привезу, вам покажу. Как можно мягко почистить печень и подержать сжать ее в здоровом состоянии? Чтобы мягко почистить печень, для этого надо соблюдать режим дня. Печень сама почистится мягко. Если же вы будете пить оливковое масло с лимонами, мягко печень почистить невозможно. Потому что это грубейшая, тяжелейшая операция, ну как бы вторжение в организм, здоровье организма человека является фактически сравни с хирургическим вмешательством. Очень болезненный процесс, тяжелый для здоровья. Может реально здоровье пострадать. Но если вы послушаете лекцию, рекламная пауза, режим дня называется, мою лекцию, и будете все соблюдать, печень сама почистится, и все будет классно. И надо ее постоянно будет соблюдать режим дня, и печень всегда будет чистой тогда. Она не будет и загрязняться. Вот эта ваша идея, что все зашлаковывается и надо все чистить постоянно в организме, она неправильная идея, потому что если человек правильно живет, у него само все чистится, ему не надо ничего чистить. Скажите, пожалуйста, как укрепить нервную систему? А я о чем тут говорил-то? Вы где были вообще? Вопрос задал. Я всю лекцию тут говорил, как укрепить нервную систему. Понимаешь, они мне вопрос задают. Как нормализовать? Да, еще один способ укрепить нервную систему, то есть Луну укрепить в теле, именно в нервной системе и в теле, это хатха-йога. Это колоссально очень полезный способ, просто очень. И это несравнимая гимнастика. Я изучал разные виды гимнастик, нет никакого аналога. Хатха-йога означает статические упражнения. Самый простой способ хатха-йоги, просто легли буквой «Г», вот так вот, буквой «Г», к стеночке. Это березка, да, но если, допустим, попа большая, тело толстое, березку уже не сделаешь. Я вам предлагаю простой способ хатха-йоги. Самый простой способ хатха-йоги для омских женщин. Значит, ну слушайте, я вам ценную информацию даю. Значит, ложитесь к стене, ножки вверх поднимаете. И вот так лежите к стене ножки прижавшие, вот так вверх ножки. И надо так лежать 10 минут в день. Это очень сильно помогает здоровью. Очень сильно. Вы не представляете, насколько сильно. Для продвинутых женщин можно потом поднимать, как бы на плечах стоять, и можно потом опускать назад. Если человек перенапрягается на работе, если человек очень сильно напряжен, у него нарушен сон, у него поднимается давление, у него изжога, гастрит, отрыжка там и все прочее, вот эта березка – это самый лучший способ лечиться, понимаете? Самый лучший способ. Если сможете, то с попой. Если не сможете, то буквой «Г». Постепенно сможете. Надо начать просто ножки вверх поднимать каждый день по 10 минут. В какое время? Лучше всего на голодный желудок. Можно в любое время. Можно вечером. Лучше всего утром и вечером каждый день. Если вы будете это делать, вы избавитесь от гипертонической болезни, от напряжения. У вас восстановится сон. У вас позвоночник постепенно начнет восстанавливаться. Радикулит пройдет. Понимаете? Мощнейшая гимнастика. Сегодня же будете делать правильно. Молодцы, да, надо. Вот. Пора? Вот, дальше следующее упражнение, которое я вам хочу сказать. Ножки под себя подгибаете, коленки, ну, как бы на голени встают, под себя ножки подгибаете и ложитесь назад вот так вот. Тяжело. Тяжело. Можете подложить подушечку, подножки, подушечку и под тело тоже подушечку, но ложиться надо назад. Вот как можете, с подушечками, но надо ложиться назад. Если вы так будете делать, вот такое упражнение, если вы будете делать, то в этом случае вы лечите такие заболевания, как излишний холод в теле, нарушение пищеварения, болезни суставов, болезни, связанные с нарушением иммунитета, то есть простуды всевозможные. То есть вы также лечите, если у вас не хватает сил, у вас не хватает работоспособности, усталость, слабость постоянно. Если вы это упражнение будете делать, у вас все восстановится. Тоже 10 минут. Ну как, я не знаю, как это называется. Я вам говорю упрощенный, как бы вариант. А? Ну как мостик, упрощенный мостик. Просто встаете на коленки, подушечку подкладываете себе сзади, и чтобы вам не прогнуться слишком далеко. То есть и как бы вот так вот на подушечку эту ложитесь. Ну чтобы не полностью как бы лечь на спину, а ложитесь так, чтобы у вас немножко повыше было. И постепенно все дальше, дальше, постепенно вы на мостик встанете уже потом со временем. Вот два этих упражнения, поза плуга и мостик, этого достаточно, чтобы быть здоровым человеком. Все, два упражнения, больше не надо. Главное их делать долго. Надо делать сначала, когда вы сделаете, у вас все отечет. Начнет болеть потом. Потом постепенно вы привыкнете к этому состоянию, а потом постепенно вас расслабит. Вот когда расслабит, можно закончить делать. Обычно на это требуется 10-15 минут, для обычного, для среднего человека. Если вы будете мало делать, то будет еще хуже, потому что когда вас напряжет, и вы выйдете из упражнения, то вы будете болеть после этого. Надо делать, пока не расслабит. И лучше всего делать как можно более мягкий вариант этого упражнения. Понимаете? Спокойное. Просто спокойно дышите и все. Не надо думать о дыхании. Просто спокойно дышите. Лучше всего в этот момент слушать какую-то духовную музыку и концентрироваться на звуке, не на теле даже, потому что через этот звук лечение тела произойдет. Вы как бы на звуке концентрируетесь, и в это время вот это все делать. У вас расслабляется организм, и все классно произойдет. Но когда вы делаете ноги кверху, вот вдоль тела руки вытягиваются. И когда назад делать, тоже вдоль тела. Вот так, прямо. С боков можно колено, как вам удобнее. Но главное, чтобы было удобно, понимаете? Если будет неудобно, вы пострадаете. Очень таким ломким, таким активным почерком, таким невозможно понять написано. Острый хронический гастрит, повышенная кислотность, воспаление кишечника, метеоризмы и т.д. Все. Я прочитал, что дальше делать. Вы пришли не на индивидуальную консультацию, понимаете? Вы пришли на лекцию. Если вы подходите здесь, показываете свой геморрой всем, говорите, как лечить. Поймите, что я не могу как бы входить в такие отношения, которые формируете здесь со мной. Понимаете? Надо давать общий вопрос по теме. У нас вопрос, лекция о Луне. Причем тут геморрой? Геморрой связан с Марсом. Когда Марс будем разбирать, будем о геморрое. Все. Гастрит, холецистит, все это с Марсом связано. Это марсианские болезни. Причем тут? Как влияет кодирование от алкоголя? Алкоголизм – это болезнь разума. Соответственно, как вылечить можно алкоголизм? С помощью веры. Когда разум обретает веру во что-то, то человек вылечивается. Есть два типа веры. Есть вера, которая продуцируется с помощью страха. Один тип веры. Это вера невежественную природу имеет. И второй тип веры – это когда вера, человек верит в то, что он обретает знание. То есть знание, вера в знание имеет устойчивую природу, вера в страхи имеет неустойчивую природу. Когда человек чего-то боится, он не может долго удержаться на этой платформе. И рано или поздно он срывается, если у него идет плохой период жизни. А если хороший, то он может, в принципе, испугать его один раз, и можно вылечить от алкоголизма. Ну, то есть, если человек хороший, ритуал. А зачем вам смягчать эту ситуацию? Удары по судьбе следуют практически один за другим. Я же уже всю лекцию это объяснял, как смягчить ситуацию. Надо мать полюбить свою, женскую природу полюбить. В каждой вере существует ипостась Бога в виде женщины. Там или Богородица, там, или, допустим, Лакшми, там, ведическая, и так далее. Есть, и человек должен поклоняться женщине, Богу в виде женщины. И его луна сразу восторжествует, немедленно начнется улучшиться контакт с луной. Вы поймите, ведь карма плохая, она не является чем-то таким абсолютно непреодолимым. Это просто сила, которая действует на нас, если мы не хотим работать над собой, ничего делать не хотим хорошего с собой. Когда человек делает что-то хорошее, эта сила немедленно уходит, она смягчается. В конце концов, если вы будете делать все хорошо, ну, допустим, даже у вас, допустим, неврит слухового нерва, и вы начали прорабатывать эту карму, и когда вы проработали ее хорошо, допустим, у вас все равно неврит неплохой, допустим, своей силы нет его вылечить, вам Бог дает доктора, который его вылечит, вот и все. Нет в этом мире несправедливости, понимаете? Все приходит человеку само собой, когда он делает то, что нужно в жизни. Поэтому и существуют страдания для того, чтобы мы начали делать что нужно, а не для того, чтобы над нами издеваться, понимаете? У меня сильные сексуальные желания. У всех сильные сексуальные желания. Причем к своему полу. Ну, бывает, что сделаешь. Я устал от этого. Все устали от своих сексуальных желаний. Пожалуйста, помогите, можно ли хоть немного это уменьшить? Если мужчина начинает выполнять свои обязанности перед женщинами, хоть какие-то, перед женщинами, то Бог освобождает его от влечения к своему полу и дает ему влечение к женщине. И восстанавливает как бы правильные отношения в этом плане. Надо просто начать выполнять обязанности перед женщинами свои. Заботиться о женщинах, как можешь. Можно бабушек кормить. Можно, допустим, есть много способов заботиться о женщинах. Допустим, стоять на дороге и переводить женщин через дорогу. Женщинам это страшно, особенно в возрасте, ходить через дорогу. Вот стой, допустим, на переходе и переводи их через дорогу. Служи женщинам. Какую-то полюбишь потом, в какой-то момент. Ну что, я правду говорю, так и есть. А если не хочется женщинам служить, то надо себя заставить. Ведь в этом идея заключается, почему человек, мужчина любит мужчину, сексом хочет с ним заниматься, потому что он не любит женщин. Надо заставить себя к женщинам правильно относиться. Постепенно в сердце эта грязь пройдет, и начнешь уважать женщинам, хорошо относиться, и все будет хорошо в твоей жизни. Есть другая проблема у мужчин. Есть как бы, есть женская... Женский долг в жизни, есть мужской долг. И женское сердце, женский разум всегда тверд и силен, когда женщина выполняет свой женский долг, а мужской разум всегда тверд и силен, если мужчина выполняет свой мужской долг. В чем заключается женский долг? Женщина должна стремиться к любви и всегда прощать близких людей и любить во что бы то ни стало, и всегда тепло относиться к ним и заботиться о них, быть ближе к ним. Женщина должна быть ближе ко всем. Она не должна отстраняться от мужа, от детей. Она должна быть ближе, принимать их и любить. И тогда разум женщины становится очень сильным. В чем заключается мужской долг? Мужчина сильно тает от энергии женщины. То есть психика, разум мужчины тает от того, что он привязывается к женщине и хочет наслаждаться с помощью женского тела. Поэтому долг мужской жизни заключается в том, чтобы заботиться о женщине, но при этом психически отстраниться от нее и не желать от нее ее женской любви. Надо отдавать ей свою любовь. Как плоды она тебе что-то отдает, довольствоваться этим, что она тебе дает, но в сердце своем любить со всей силы Бога. Когда мужчина так себя ведет, он для женщины всегда желанный и самый лучший. Потому что когда мужчина попадает под власть женской энергии и начинает как бы пользоваться ей, то он начинает эксплуатировать женщину, начинает злиться на нее, ругаться на нее, начинает мучить ее во всех отношениях и таким образом разрушает свою семью. И мужчина, наоборот, который победил в себе желание наслаждаться женщиной и выполняет при этом перед женщиной свои обязанности, он всем в этой жизни приносит счастье, он развивается как личность, процветает, становится разумным, счастливым, и достигает всех успехов в жизни, какие только могут быть. Поэтому мужчина должен победить в себе желание эксплуатировать женскую природу и, наоборот, заставить себя женщине служить. Заботиться о ней. Пора. Я понял. А вы что думаете о лунатизме? Уже сказал. Последняя записка. Сейчас многие увлекаются путешествиями или сознательной работой в сновидении. Что происходит с умом и разумом при таких практиках? Ну что, духом подчиняется ум-разум в таких практиках. Что происходит? Я вам расскажу. Очень часто у меня было такое. Я сам занимался по Кастанеде в детстве, потому что мне хотелось тоже управлять этим миром. И я добился там достаточно серьезных результатов. Я сначала спал, ночью спал. Я научился себя понимать во сне, первое, что сделал. Потом, второе, я начал пытаться вставать. То есть я тонким телом потом научился садиться во сне. Научился себя понимать. Это было где-то лет 17, мне 18. Потом научился садиться во сне. Потом я научился вставать с постели. Потом я научился подпрыгивать. И в конце концов я научился летать. Когда я научился летать в тонком теле, ну оно же легкое, можно летать. Вот, я начал изучать сначала свою квартиру, летал по ней, смотрел, что где лежит, клал специально, потом смотрел, что так лежит или там, не там лежит, смотрел, что где лежит, потом дальше я научился пролетать сквозь стены и начал подглядывать, что лежит, где в квартире, что происходит у соседей. И в этот момент, когда я начал вот уже дальше превышать свои полномочия, какой-то дух вошел в мою психику в этом тонком теле, когда я летал, и у меня появилось сильное желание пугать людей. То есть я, находясь в тонком теле, улетал куда-то и смотрел, человек спит, это ночью происходило, смотрю, человек спит, допустим, лежит. И я такой рядом с ним летал как-то, его как бы это, ну он, ну так, тонкий, в тонком теле человек с тонким телом контактирует. И я как бы в контакт входил с тонким телом, так на него, там, допустим. И он распугался, и я такой счастливый улетал дальше. И в какой-то, ну то есть так, дух действовал через меня, я этого не понимал. Ну то есть я вошел, начал практиковать тонко, вот так с тонким телом, и так как я не знал, что это такое, естественно, я попал под влияние духа какого-то. И что дальше произошло? Один раз одна бабулечка, сладко очень спала, и я подлетел к ней и напугал ее. Она проснулась и вот так вот сделала, тум-тум-тум-тум, мне. И после этого я разучился ночью вставать с постели, летать и так далее. Все сразу так, тум, и улетело из сознания. И как я не пытался это сделать, ничего не получалось.
На этом я закончил практику Кантонеды. Благоприятно.
Да, такое бывает. То есть мне тоже часто бывает снится, что я лечу куда-то. Это нормально. Это в тонком... Человек просто значит, что каким-то образом ум достаточно бодро существует в пространстве, и человек себя понимает. И он как бы начинает, разум тоже включается в этот процесс. Это значит, что разум, в принципе, отдохнул, и он хочет вместе с умом где-то полетать, поизучать. И в результате разум чувствует, что как бы человек осознает себя в тонком теле, и он летит там. Или так просто летит, допустим, или просто смотрит везде, то есть как угодно. А? Да, так человек путешествует в тонком теле. Это нормально. Ничего особенного в этом нет. А? Нет, это не духи. Как духи начинаются, когда человек хочет в тонком теле чем-то управлять. Он хочет кем-то владеть, там, хочет что-то делать, кого-то пугать, с кем-то сражается. Когда он в тонком теле дерется, там, кого-то побеждает. Это духи уже действуют. Ну все, концерт закончен. Сейчас всем надо сесть прямо. Сейчас у нас будет следующая часть программы, которая означает тренировка разума. То, о чем так долго говорили большевики, свершилось. То есть мы должны сейчас научиться это делать. Мы должны учиться работать над собой, побеждать свою судьбу. Вы хотели бы, допустим, когда кто-то умирает в вашей жизни, допустим, из близких, вы хотели бы ему научиться помогать? А знаете, что с вами в это время происходит, когда кто-то умирает? Скорбь, отчаяние, тоска, депрессия просто так вторгаются в жизнь, что человек просто ничего с собой не может сделать. Потому что все силы высасываются даже мыслями об этом человеке. Потому что когда кто-то умирает, он находится в таком отчаянном состоянии, что он вот... У него есть только связь с родственниками. И он у родственников все силы забирает. И родственники высасывают энергию у них за одну секунду. Достаточно просто о близком человеке подумать, и тебя раздирают рыдания. И ты шух, и нет сил. И человек падает без силы просто. У него нет сил. И когда человек каждый день практикует работу над своим разумом, только в этом случае он способен победить вот эту панику, у своего родственника. Родственник в это время паникует. Надо панику его победить своим силой духа. Успокоить через этот человек успокаивает свой собственный ум. Он как бы успокаивает свой ум и начинает в молитве влиять на судьбу близкого человека. Только после этого возможно. И это влияние оказывает колоссальное влияние. Ну, такое действие оказывает колоссальное влияние на судьбу близкого человека. В Ведах говорится, что достаточно человеку несколько месяцев молиться за близкого человека в спокойном состоянии духа и твердом, что вся судьба, вся будущая жизнь меняется у близкого человека полностью. Вот все, что он набедокурил в этой жизни, все сгорается силой вашей аскезы. Но сделать это очень трудно. Для этого надо быть очень сильным человеком. И для того, чтобы стать таким сильным человеком, мы сейчас будем тренироваться с вами. Не просто мы сейчас будем... Понимаете, мы сейчас будем важную вещь делать, и вы сможете это понять, если вы сейчас вот настроитесь, я вам объясняю, зачем это надо. Вспомните своих родственников, которые умерли. Вспомните близких людей, которые нуждаются в вашей помощи. Вспомните тех людей, которые сейчас находятся в беде. Вспомните больных разумом ваших близких людей. Может, кто-то в психушке лежит. Я, допустим, одного своего родственника вытащил из психушки с помощью внутренней силы. То есть я молился за него, и в конце концов там провел лечение, и человек стал нормальным. И вытащил его из психушки. Это возможно. Для этого надо очень тренироваться много. Ведь вопрос работы разума так же, как гантелями. Человек мышцы тренирует, так и разум можно тренировать. Каждый день понемножку, постепенно разум становится все сильнее и сильнее. И когда родственник умирает, вас это не вышибает с ног. Вы так крепитесь и начинаете внутреннюю работу в это время. И помогаете, даете последний свой дар, самый большой дар близкому человеку. Человек отдает, когда вот тот уже оставляет тело. И когда вы это сделаете, сердце ваше возрадуется. В вашем сердце будет победа над судьбой. Вы почувствуете, человек первый раз свою судьбу побеждает не самим собой. Первый раз человек побеждает свою судьбу, когда он помогает близким. Когда человек помог своему близкому человеку с помощью внутренней силы, а это можно сделать только с помощью молитвы, тогда сердце его торжествует счастьем. И он четко в своей жизни знает, что счастье есть. Он четко это понимает, у него нет никаких сомнений, что это так. Поэтому мы должны тренироваться, в этом заключается путь человека. Не в том, чтобы смотреть телевизор или мечтать о том, чтобы хорошо жить. И не в том, чтобы как-то извернуться и взять большие деньги где-то найти, а в том, чтобы побеждать свою жизнь с помощью звука. Звук – самая большая сила в этом мире. Веды это объясняют. В древние времена, 5000 лет назад, люди легко могли вызывать дождь или останавливать дождь с помощью звука. Это несложно было сделать. Они могли с помощью звука лечить других людей, могли осаждать врага с помощью звука. Я уже когда примерно года 3 молился, молитвой занимался, у меня в жизни такой был, такая ситуация, что мы друг с другом шли по лесу. И ну, там тропинка такая широкая была, и перед нами шли два человека. Два человека в плащах, как сейчас это помню. Вот, и они очень медленно шли, и когда мы, как бы, мы с другом прошли мимо них, то я почувствовал затылком, я тогда уже как бы вот научился видеть что-то, я почувствовал, что затылком увидел, что мне по башке летит дубина со всей силы. И я вот так раз резко нагнулся, и эта дубина чиркнула мне вот так по голове, но ничего не сделала. Но мой друг не мог этого делать, и ему ударили по ногам. И мы с ним побежали. Я сказал, беги, и он подчинился, мы побежали с ним очень быстро. И они побежали за нами. Но так как мой друг, как бы он хоть и был сильнее физически, такой более развитый, так как ему попали по ноге, он хромал, и, соответственно, он отстал. И когда он отстал, они напали на него, начали его бить этими палками, ну, дубинками, начали его дубасить. А он занимался боевыми искусствами, начал ставить блоки, и защищаться таким образом. И я когда, я когда попытался к нему, помочь ему как-то подбежать, я понял, когда этот один из них повернулся, я понял, что сейчас нас обоих пригрохают, двоих. Я тогда от него отбежал оттуда, не дал им к себе приблизиться, встал, сосредоточился и очень густым таким сильным голосом, с полным верой, я произнес им свое проклятие. Я им сказал, если вы сейчас не остановитесь, то вы погибнете в ближайшие дни. То есть назвал им проклятие. У них руки так опустились, вот так вот, как плети. Вот так руки опустились, и они побежали. То есть они не смогли больше ни одного удара сделать. То есть я их победил с помощью звука вот таким образом. Потом мы заявили на них в милицию, то есть показали побои. Вот. Я писал полностью этих людей. Милиционер очень сильно, хотя они обычно не ищут таких людей, но милиционер как-то очень сильно вдохновился, и он начал искать этих людей. И нашел одного из них, то есть нашел потом второго. И потом он пришел к нам и сказал, вы знаете, я вот не хотел вам говорить, но решил прийти и сказать. Он сказал, я как бы хочу вам доложить, сказать, что... Он тогда мои лекции уже начал слушать. Я хочу вам доложить обстановку. Ну, он милиционер же. Говорит, я, говорит, провел лечение, сделал, говорит, массаж массажными палочками вот этих двух людей. Я не стал, говорит, их отдавать в милицию, я просто сделал массаж массажными палочками. Сейчас они отдыхают и как бы и все поняли. И больше они никогда этого делать не будут. Таким образом, как бы в этой жизни побеждает сила звука во всем. Понимаете, человек может звуком остановить судьбу плохую. С помощью звука он может преодолеть плохую карму и все что угодно. Понимаете? Надо просто эту силу звука в своем сердце культивировать. Надо каждый день это делать. Понимаете? Тогда будет в вашей жизни победа наступит. Вот кто из вас уже с помощью пожелания всем счастья какую-то победу в своей жизни сделал? Поднимите руку. Не бойтесь, не сглазите, все нормально. Вот это значит, что сила разума торжествует в вашей жизни. Все остальные люди также должны сделать. Ведь это же часто бывает в нашей жизни. Кто-то нуждается в помощи. Ну, допустим, человек заболел близкий. Вы можете ему помочь, нет? не просто да, а да. Это стопроцентный факт, что вы с помощью просто силы Духа, Слова, вы можете полностью вылечить его. Как это произойдет, это не ваше дело. Дайте ему полностью свою силу, которую необходиму для выздоровления. И он или найдет врача нужного, или он вылечится сам, или у него просто болезнь пройдет. Есть много вариантов, как это произойдет. Это не ваше дело. Или вам в сердце придет знание, как ему помочь. Неважно. Важно то, что эта помощь произойдет. И в этом нет никакого сомнения. Просто научитесь давать достаточно силы. Для этого нужно тренироваться. Мы сейчас будем с вами тренироваться. Главное условие тренировки – глубокое осознание того, что происходит. Тренироваться надо следующим образом. Надо повторять: «Я желаю всем счастья». И когда вы это повторяете, то надо звук этот произносить из сердца. То есть, когда вы говорите «Я желаю всем счастья», голос должен звучать отсюда, вот от этого места, из области сердца. И он должен звучать с верой, что это ваше пожелание сбудется. Это основа вот этого повторения. «Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья». Вот. А надо с верой, понимаете, повторять, чтобы из вашего голоса сила. Если у вас не хватает веры, тренируйтесь, ничего страшного. Первое, что вы почувствуете, что вы не почувствуете, вы почувствуете фальшь, что нет счастья, не можете вы пожелать. Значит, разум слабый. Надо тренироваться постепенно, со временем будет все больше и больше. Есть одна ошибка. Если человек повторяет «Я желаю всем счастья», он думает в это время, что ему будет от этого пожелания о себе, или думает о том, какой он вообще крутой, он повторяет «Я желаю всем счастья», он хороший человек, то эта ошибка, она приводит к тому, что человек встает на умственную платформу. То есть он не может в разум, звук в разум не входит в этом случае. Вторая ошибка, человек эмоционально ведет себя. Он говорит: «Я желаю всем счастья». Эмоциональность тоже означает, до разума не доводит. Надо спокойно говорить. Когда человек постоянно, по-настоящему любит, он спокойно говорит «Я тебя люблю». Он не говорит «Я тебя люблю». Он не говорит так, он спокойно говорит, понимаете? Или он не говорит так «Я тебя люблю», понял? То есть эмоционально, мысли, умственно тоже. Он говорит сердцем, сердцем. «Я желаю всем счастья».